Некоторые были отзывы, что не было все понятно слишком быстро. Ну, понятно, что мы слышим такие вещи, может быть, запредельные или нетрадиционные. И нам еще может быть трудно понять, как это работает на практике, почему это наука. Но наука — это то, что работает практически, больше ничего. А обычно принято сейчас считать науку гипотезой теории. Это называется ортодоксальная наука. Ортодокс, то есть что это латынь. Орцио означает правильный, и док – доктрина, с какое-то утверждение. Оно логичное, я, кажется, говорю правильно, это ортодокс. Мне кажется, может быть, по всей видимости, обычно не говорят такие люди, это ортодокс. И есть другая, как бы, часть науки – орцопрактис. Орцо – правильный, практис – практика. Если мы это подтверждаем на практике, уже окончательно научно, все, закончено, можно пользоваться этим. Итак, знание, наука – это то, что практично, то, что работает на практике. И вот, если мы обратимся к ведам, они дают ортопрактис, а ортодокс – нет, не везде дают. Не открывают, почему это так. Но говорят, если сделаешь так, получишь результат, все. Можно не понимать, как я получу такой результат. Но подход таков – попробуешь. Например, если человеку предлагают мед в стакане, говорит, попробуй, хороший мед. Он говорит, что я ортодокс. Мне сначала получить доказательство, что он сладкий и вкусный, а потом я попробую, хорошо? И можно потратить множество времени, чтобы описать структуру этого меда, состав, химические его свойства, и целую книгу издать. Но человек так и не поймет все-таки, что такое мед, пока что не сделает. Орсо практис решает все. То есть юридическая культура такова, что следуя, принимая, понимаешь. Метод другой, не приму, пока не пойму. Вот видите, да? Есть разный подход. Поэтому все это следует, что веды, они научные, если им следовать. Если не следовать, не объяснимо. Не объяснимо. Практически нет доказательств, если не следовать. Как с этим медом? Что бы ни говорили, вкусно, а за пределы нашего опыта. Так мы не поймем, что это такое. Есть другой пример человека, который ранен стрелой. Плече, стрела у него пробита насквозь. И он пытается понять, у него много вопросов возникло. Ортодокс. Что за стрела, откуда, кто выстрелил, с какого расстояния, из какого оружия точно вылетело. Размеры стрелы, вес, какой наконечник, он все это исследует подробно, подробно, подробно. Ну и смотрите, такое знание, такой вес освобождает его от боли. Нет, это предлагает сначала освободиться от боли, а потом познавать мир. То есть познать мир может только счастливый человек. Несчастный человек не может познать мир. Поэтому сначала первое, стать счастливым. Для этого нужно просто ортопрактис, практика. Практика и законы счастливой жизни. Мы сегодня говорим о семье. Это тоже практика исключительно. Сегодня не будет слишком много теории, она не нужна, чтобы нам путать, как бы вот составляющие, запутывать, перегружать наш биологический компьютер. А необходимы вещи практического свойства. Вчера мы обсуждали с вами три уровня, вы помните, тут у нас есть мел. Ну, пять уровней в целом мы обсуждали сознание, но три уровня материального уровня сознания. Это уровень чувств, это уровень ума, уровень разума. Здесь несколько человек не были, я вкратце сейчас напомню. Вот здесь у нас чувство. Уровень чувств, чувство восприятия. При помощи органов чувств мы можем что-то понять, безусловно. Что-то увидеть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус. Можем как-то познать какой-то объект. Да. Чувство. Выше этого ум. Он может анализировать и размышлять. Вот посмотрите, ученые при помощи просто размышлений умственных проникли даже в структуру ДНК или там молекулярную структуру, то, что чувства не воспринимали. При помощи приборов, каких-то косвенных доказательств они при помощи ума это сделали. При ядерную энергию, это при помощи ума. То есть ум еще тоньше, чем чувства, говорится. То есть чувства не воспринимают, но ум знает, есть, догадывается. Например, я не вижу, что ваш ум, я не вижу глазами. Вижу глазами, но по выражение лица, по поведению, особенно по речи, я могу понять ваш ум тоже, видите, косвенно уже. То есть есть другой подход к этому. Итак, здесь просто чувственное восприятие накапливается опыт, здесь идет анализ и какой-то вывод. А вот разум чем отличается? Разум — это особая вещь. Разум — это то, что мы делаем практически. Это тоже определяет человека, его как таковое совершенство. Не то, что он помнит, слышал, знает, а его образ жизни. И вот это именно и определяет его прошлое, настоящее и будущее. Именно поступки формируют нашу судьбу. Не размышление, не восприятие, а именно поступок. За поступок несем ответственность. Это как бы три вида кармы мы сейчас обсуждаем. Карма, вы слышали, да, Петер, надеюсь? Так все, все, легко все, да, все. Карма, карма означает деятельность, работа какая-то. Вот чувства работают, работают, ум работает, разум тоже работает, все это работает. Тело, физическое, тоже совершает какую-то работу. И есть последствия этой деятельности обязательно. Закон кармы существует. Что посеешь, то пожнешь. Не плюй в колодец, сам же будешь пить оттуда. Не урой яму другому, сам же попадешь туда. Делаешь кому-то плохо, делаешь плохо себе прежде всего. И закон кармы, значит, оно возвращается к там. Акция, реакция. Обязательно будет реакция на любой поступок, мысль или слово. Ну, даже сейчас. Я что-то говорю, и вы же реагируете на это. Если я что-то скажу плохое, реакция будет соответствующая моему словам. Если я что-то скажу правильно, вы отреагируете по-другому. Если оскорбительно, тоже как-то отреагируете, видите? То есть слово — это акция, и будет какая-то реакция. На уровне физическом то же самое. Я отпущу, сейчас кусок мела не буду отпускать, но забьется. Но если отпущу, он упадет. Попадет уже сам, по закону притяжения. Акция — просто я отпускаю его. Реакция — закон природы действует. Также поступок, акция, и потом действует закон природы. Так, это понятно, да? Это легко понять. Что посеешь, то пожнешь. Какого качества поступки, такого качества наше будущее. Поэтому, конечно же, наше будущее определяется исключительно нашим разумом, поступком, образом жизни. Хотите понять человека, просто посмотрите, как он живет, его образ жизни. И для человека, который несет ответственность, как, скажем, в семье, там, отец, мать, муж, жена, необходимы две вещи, чтобы быть сильным и счастливым человеком. Это касается разума. Ачар и прачар. Ну, я сейчас санскритские слова привожу, санскрит. Те, кто впервые спросит, почему, но это знание и свет мы сейчас берем, разрабатываем. Используя санскритские слова, их значения, и таким образом мы их изучаем. Ачар, прачар — это два слова. Похоже. Ачар — это поведение. А прачар — это слово, речь. Если вы хотите учить кого-то, воспитывать кого-то и общаться, чтобы доверие не уменьшалось, а увеличивалось, необходимо две вещи научиться. Поведению и словам, чтобы они совпадали. То, что вы говорите, вы должны этому исследовать, жить соответственно слову. Это будет большая сила. Я приведу пример из жизни Махатмы Ганди. Ганди был известным лидером, понятно, был вождем нации. Был великий авторитет. Сила слова была большая. И одна женщина, у нее был ребенок 9 лет, сын. Индуска. 9 лет мальчик пристрастился, ей сладкое, исключительно сладкое. Вы не знаете, к чему это ведет? Здесь мы не знаем, да, к чему это ведет. И мальчик пристрастился к сладкому в раннем возрасте. А вот все, вы должны знать родителей. Для мальчика, почему? Мальчик, если не контролирует, не обуздывает язык, не сможет в будущем обуздать ни желудок, ни гениталии. То есть воспитание начинается с языка именно. Вот. Поэтому женщина, ну это в Индии каждый знает, женщина обеспокоилась: мой сын ест одни сладости, больше ничего. Что из него будет дальше? Пытается его как-то научить, воспитывать, не слушать, не справляется с ним. И люди посоветовали: ты иди прям к Махатме Ганди, у него приемный день, людей принимают. Любой может прийти. Потому что никто не мог перевоспитать ребенка. Может быть, Ганди, он же очень могущественный. И она пришла к Махатме. и сказал, вот у меня проблема, сын, 9 лет, вот, одно сладкое есть.
А, понимаю.
Посмотрел, он улыбнулся. И сказал, приходите ко мне через неделю, я посмотрю. Жизнь ждала этого дня, неделя, что-то особо должно случиться. Пришла с ребенком, мы были неделю назад, вот насчет сладости есть ребенок. Помню. Ты ешь одно сладкое? Спросил девочка. Мать сказала, да. Пожалуйста, не ешь так много сладкого. Я отпустил. И мальчик прекратил сладкое. Женщина с подарками потом принесла, благодарила. Ну как же, одно слово, зачем же неделю ждать? А неделя понадобилась мне, чтобы отказаться от сладкого, сказал я. Вот тогда это слово было сильно. И представьте, отец закуривает сигарету, видит ребенка, сына. Ты когда вылетишь, не кури, хорошо? Притягивается. Нулевой результат. Очаг на чаг. Вот. То есть между супругами это очень важно. То, что говорите, то и делаете. Это авторитет, это сила, это традиция. Это традиция, которая закладывается на будущее. Это самые важные две вещи. Вы всегда будете успешны. Если вы и пример, и слово, это означает цельная личность. Если они отличаются, поведение слова, это называется лицемерие, двойственность. Говорит одно, а делает другое. Так распространяется безверие. Мы уже друг другу не верим. Сейчас в основном люди почему боятся вступать в брак или... Почему? Недоверие. Не верят мужчины женщинам, женщины мужчинам не верят. Они тут расписываются и одновременно помнят, что если что, мы тут же разведемся в этом году. Сейчас позволяется. Но ведическая культура говорит, брак только один раз. Вы слышали понятие телегония? Угу. Слышали, да? Все уже знают, что ученые уже это утвердили. Не все слышали, да? То есть, интересный момент, это еще было в каком-то 800-каком-то году, случился такой момент, один ученый, он скрестил лошадь с зеброй. И не было никого, никто не родился от этого сочетания. Не было. Затем эта лошадь позже, двумя годами позже, ее с каким-то скакуном скрестили. И родился же ребенок, напевным зебра, напевным лошадь. Но он не был сыном зебры. Это было родилось как чудо, странно. То есть от зебры не было потомства. Потомство было от лошади. Но родился полузебренок, полулошадь. Другой пример. Когда вспомнили этот пример? Когда в России одна женщина родила белая от белого мужа черного ребенка. Муж не развелся через месяц после этого. Но черный ребенок, негр родился. Что бы там ни говорили ему и прочее, а доктор общался с этой женщиной, и она была в истерике, она не могла понять, как такое случилось. Он говорит, как? Ваш ребенок от мужа? Мужа. А у вас была связь с негром в прошлом? Была. 2 года назад была связь с негром. Потом вступила в брак женщины и родился негр. Телегония. То есть вот эти вот секреции, вот эта вот память тонкая, ДНК, сохраняется вот там, внутри утроб женщины, от первого мужа, на всю жизнь практически. То есть, смотрите, Веда говорится, разводов нет. Разводов нет. Первый мужчина оставляет отпечаток по жизни. Сейчас мы объясним, почему же так происходит, почему так устроена женщина. Значит, психологию попытаемся разобрать. Ведическая психология. Вот это у нас будет мужчина и женщина. Это их составляющие. Мужчина, женщина. Вот эта часть отвечает за рассудок полушария, разум, а это за чувства или эмоции. И у женщин тоже есть. Разум и чувство, эмоции. 2 полушария у каждого существует. Если мы возьмем возможности мужчины за 100% разума и чувства, то современная психология говорит, у женщины больше. 170-180. Глубже чувства. Значит, 1,5, почти в 2 раза она превышает возможности мужчины. Но ведические книги с этим не согласны. Я тоже не согласен. Согласен, не согласен. Объясню почему. Потому что веды говорят, женщина превосходит мужчину вот настолько, смотрите. 9 раз. То есть это очень большая, огромная, гигантская разница. То есть на чувствительней и разумней глубина ее разума чувствует. В 9 раз глубже. Но поскольку мы живем сейчас не в ведическом обществе, и женщина эмансипируется, а что значит эмансипация? Подражает мужчине, она теряет эту глубину. То есть у нее остается совсем немного отличия. Почти такая же, как мужчина. Теряет свои особые качества природные. Из-за этого подражания. То есть 900 означает только в одном случае. Целомудрие. Тогда она очень могущественная, мистик. Она видит будущее. Вчера мы говорили, да, Петр? Настолько чувствует, что может видеть будущее, видеть события в снах или наяву. Она может лечить, она может защищать репутацию мужа, она может предвидеть и так далее. Это ее свойства природные. Ей это учиться не нужно. Но если она целомудрая, то есть думает всю жизнь только об одном мужчине, вот тогда это могущество проявляется у нее полностью. 9 раз. Если она думает о двух мужчинах, делите пополам. О трех делите еще. О четырех и так далее делите. И остается, может быть, в среднем сейчас 178% женщина отличается от мужчины. Внутренним содержанием. Внешне, конечно, всегда отличается. Радикальным образом, но вот это внутреннее содержание, психология меняется. То есть у нас становится как мужчина. И при этом еще есть другая разница, что работают такие составляющие у них по-разному тоже. Мужчина прост. Если он включает разум, чувства устраняются и не мешают ему. Все, перед вами судья, жесткий. Если же чувства пробуждаются, разум устраняется и не мешает. Перед вами просто полудурок. То есть мужчина может стать таким, просто если он начинает развлекаться, забывает о каких-то приличных даже вещах, не дать ему уже можно чего угодно в таком состоянии, когда он просто расчувствовался, вот, и разум устраняется. Ну, как приведем пример, как со всех праздников, да? Со всех праздников, где гулянки, там же женщины несут на спинах мужчин. Хватит, завтра народ напоминает ему. Нужно остановить его чувство. То есть разум говорит, работа, завтра работа, остановись. А на работу звонит вечером, домой пора, дети ждут, пора, заканчивает. То есть у него, видите, как переключать нужно его. У него тут рубильник есть. Вот. На работу, домой, на работу, домой. Кто это может делать, скажите?
Женщина.
Не всякая женщина. Он не позволит всякой женщине собой командовать. А та, которая вдохновляет, любит которую.
А сам в состоянии?
Забывает? Да, и женщина забывает, что ему нужно делать. Он увлекает мужчину. Итак, поэтому говорится, что если вот парень там гуляет, уже непонятно чем занимается, говорит, женись, остепенишься. То есть жена начнет руководить вот у него, потому что у нее работает по-другому две составляющие, не так, как у мужчины. Они работают у нее одновременно, синхронно. Вот так, мерцающее сознание у нее, вибрирующее. То есть она одновременно все понимает, все чувствует, но решение принять, видите, не может. Она не знает, как поступить, но знает все. Кроме того, какой сделать выбор, кто-то не просто проблема. Если мужчина, он хорошо работает и хорошо отдыхает, потому что что-то одно у него успокоит, то женщина не работает, не отдыхать не умеет. Она беспокоится постоянно. А тут ее природа. Постоянное беспокойство, постоянное сомнение. И все при этом знает и понимает. Поэтому, поскольку у него 900 максимум, видите, она удивительно отличается. Она подходит и к мужу, дорогой. Что-то надо делать. Либо так. Я не знаю. Ну что делать? Он так быстро не может переключаться. Ему это надоедает. И он так кулаком может так. Все, я решил. Стоп, остановись. Молчи. Вот такое решение. Я делаю. Ну, не знаю. Она продолжает, не успокоится. И мужчина делает, принимает решение, выполняет и ошибся. А я тебе говорю. Она всегда права будет, потому что она и то говорит. В любом случае, она будет права. И это важно для женщины, потому что если она не права, если она ошиблась, она ошибку переживает в 9 раз глубже, чем мужчина. Мужчина ошибся, ну и что, ну, сделал по-другому. спустя вода. 100%. У них единица, у них 9. Итак, ей 9 раз труднее признать свою вину, скажем. Ей 9 раз труднее измениться, чем мужчине. Алкоголизм – трудная вещь для мужчин. Но для женщины это еще труднее. Понимаете, да, что это? Еще труднее исправить. Женщина – это существо неисправимое практически. Вот в этом смысле. И все же тогда мы говорим, а как же все-таки прогрессировать женщине, если она вот такая вот глубокая и при этом так увязает вот в этой вот глубине? Зависима она очень. А мужчина более независим. Понимаете, решение ему легче. И женщина может измениться только в одном случае. Только при одних, при одном обстоятельстве. Вопросов нет, например. Только когда ее любят. Ради любви она сможет делать все, что угодно. Как сказал Бердяев, что у мужчины есть за, любовь и долг, два понятия. У женщины только одно понятие, любовь и долг в одном понятии. Любовь – это есть долг, а долг – это есть любовь. Все. Для нее нет другого решения. Поэтому ведические книги говорят, что женщина будет счастлива, если она будет под опекой на протяжении 3 этапов своей жизни. На каждом этапе своей жизни. Значит, в детстве отец любит и заботится. В молодости муж любящий и заботливый. И в старости дети, сыновья, дочери заботятся. И так она счастлива, когда она кому-то нужна. Если она никому не нужна, это самое худшее, что для женщин может быть. Она быстро стареет, теряет красоту, погружается в скорбь и теряет здоровье. Просто брошенная, не никому не нужная женщина, она постепенно тает на глазах. Вот это ее психология. Кроме этого, так, мы разобрали глубину восприятия. И сейчас... Поскольку женщины утрачивают глубину интеллекта и чувств, становятся подобными мужчинам, они исключительно пытаются привлечь мужчину внешним видом в современной культуре Запада. То есть вот эта внешняя культура сейчас достигла, ну, огромного размаха. Очень-очень сейчас она развита. Как привлечь мужчину внешним видом? Этому уделяют целая промышленность, там косметика, состояние волос, не смотрят, одежда, бесконечные моды одежды, атрибуты эти всевозможные, духи. То есть целая промышленность работает, чтобы женщину делать привлекательным внешне. Пластические операции применяют. Но при этом, смотрите внимательно, какого мужчину женщина привлечет таким образом? Гадайте, загадайте. То есть ногами, грудью. К какому мужчину привлечется? Верно. Пробуждая у него чувства, она привлечет мужчину похотливого. Такая вещь. Если мужчина утрачивает разум, то есть становится слишком привязанным к женщине, становится чувственным или похотливым, слишком таким мягким, податливым, не может принять решение, ответственность несет свои слова, то в ведах говорится, это джада перед вами. Не мужчина, джада есть слово, термин. Джада означает предурковатое существо. Он не имеет цели жизни, не знает о цели жизни. Он слаб в решениях, нерешителен по природе. Осторожен слишком чрезмерно. Плохую память имеет. Поэтому он меняет решение. Сегодня одно скажет, а завтра я передумал просто, уже другое. Вот мужчина становится слабым. Поэтому веды дают пример. Мужчина – это масло. Вот такой вот брикет сливочного масла. Сливочного. А женщина кто? Огонь. Женщина – это огонь. Вот эти две стихи. Масло для огня. На расстоянии, когда находится на определенном расстоянии, масло сохраняет твердость. Согласны? А огонь не увеличивается. Но если масло попадает в огонь, масло размягчается, и огонь увеличивается. Но это большим. Еще больше. Он может поглотить все. То есть может пожар случиться в нашей жизни. То есть такая любовь, непосредственно такое общение мужчины и женщины, быстро выжигает всю нашу жизнь целиком. То есть они регулируемые должны быть отношения. Что мужчина терял твердость. И женщина, она знает, когда пробуждать чувства, когда разум. То есть не женщина, а жена это знает. Женщина не знает. И именно жена это понимает. Поэтому веды говорят, женщина очень плохо для мужчины, а жена очень хорошо. Женщина просто пробудит чувства, а жена, она еще укажет на долг. Зачем они вместе? Что нужно делать? Как воспитывать детей? И причина еще какую-то озабоченность в этом. Ее как раз долг указывать на путь. Что потом даже пройти вместе как супруги. Это жена. А женщины нет. Вот, вот эта разница существует. Женщина — это пожар в нашей жизни. Женаты или вы не женаты, если просто общаетесь с женщинами, это будет большая проблема. Мужчины теряют волю, разум и смысл жизни. Их называют таких людей исполнителей, с точки зрения кармы. Знаете, что такое исполнитель? Чикатило, слышали? Такой пример. Он родился для того, чтобы просто убить там несколько сот людей и уйти в тюрьму. Больше ничего. Он исполнил свою карму. Исполнитель называется. У него нет цели жизни, нет миссии никакой, высшей, человеческой. Нет вообще понятия об абсолютной истине. Он просто пришел как исполнитель, исполнил свою черную работу и устранился. Все. Итак, если мужчины не знают цель жизни, они не смогут стать мужчинами, то есть героями. Сила уходит. То есть разум подкрепляется именно наше поведение смыслом жизни. Не, человек курит не потому, что не может бросить. И пьет не потому, что не может бросить, а потому, что нет высшего смысла жизни. Нет разума, воли нет, сильно принимать такие решения. В присутствии сильного разума несложно оставить курение, все любые плохие вещи. Несложно, если разум сильный присутствует. Если слабый, это трудно. Мы спорим с собой, мы сражаемся за каждую сигарету, за что-то еще. Трудно контролировать чувства, кажется, это невозможно даже. Нужно зашиться, как говорится, иногда. Или гипнотизеру пойти, чтобы волю потерять вообще. То есть собственной воли нет. Разум слабый. И что же делать человеку, мужчину неразумным? Неправильное общение с женщиной. Сейчас Жданов наш русский, он везде говорит о том, что водка всему виной. Это факт. Но главная причина, почему люди пьют водку, они неправильно общаются, как мужчины и женщины. Весь мир именно зависит наше состояние от того, как общаются мужчины и женщины. Не потому есть война, что есть Белый дом и Кремль, говорят мудрецы, а потому, что есть вожделение неконтролируемое. Сейчас я расскажу. Немножко потерпите, будет немножко неприятная сейчас история. Но она необходима, чтобы проиллюстрировать, о чем мы сейчас говорим. Так, вожделение. Есть семейная жизнь, и это ячейка. Вот, скажем, это стакан, емкость. Это наша семейная жизнь. И здесь какой-то вкус должен быть, так? Ну, вот вода, она разделяет вкус жизни. Мы пьем какой-то вкус жизни здесь. Дом есть, жена любимая, дети. Наш вкус жизни. Это мы поддерживаем, работаем, трудимся. Хорошо. И вода, это разделяет также нашу сексуальную деятельность, каму. Вот это вожделение. В семье имеет место быть необходимо. Сколько нужно камы, скажите, воды в этом стакане? Сколько наливать нужно? Столько, сколько вмещает. А если больше наливаете? Что будет происходить? Вода польется через край за пределы семьи уйдет. Видите, это желание. Если продолжаете лить, то есть вожделение сексуальной жизни нерегулируемо, неконтролируемо разумом, а просто чувствуя, они себя эксплуатируют друг друга бесконтрольно, то это желание сексуальной жизни выйдет за пределы семьи. Что это значит? Жена надоела. Эффект пресыщения. Чувства пресыщаются. Вы не испытываете никакого привлечения к собственной жене. Все. Опротивило даже. Так, теперь чужая жена нравится. Вот какая мне жена нужна будет. Я, кажется, решил ошибку. Нет, дело не в этом. Они пресытились. Они потеряли свежесть этих чувств. Значит, если вы уже это чувствуете, что свежесть уходит у вас в отношениях, один месяц, просто один месяц воздержания, и вы увидите, что восстанавливаются чувства. Свежесть юношеских ощущений, вот это нежные такие трепетные отношения, они могут вернуться, если это регулировать сексуальную энергию. Итак, если они это теряют, то интерес к чужой жене. И в культуре как бы людей западных это обычная любовник-любовница. Может быть, но бывает, жизнь такова. Ну, такова жизнь, понимаете. Ну, надоело себе. Нужно как-то этот вкус иметь. И они получают. Хорошо. Добавляем масло в огонь. Есть жена, но еще есть любовница. Ну, теперь-то довольны? Полное удовлетворение. Что веды говорят? Вожделение удовлетворить невозможно. Чем больше пытается удовлетворить, тем оно больше удовлетворяется. И перевод раздражения в мир. Комар укусил сюда. Он чешется, правда? Я почешу. Хорошо? О, еще больше чешется, скажи.
Я еще больше почищу.
О, еще больше чешется. И так я разделю до крови. Это разделение. Мне нужно потерпеть, отрегулировать. То есть часть этой энергии нужно расходовать на творчество, на философский поиск абсолютно истины. Вот куда это идет. Для чего она нужна мужчине особенно? Итак, недоволен. Есть жена, есть любовница, но все равно нет счастья, нет удовлетворения. Тоже раздражение. И тогда с течением времени, когда эта энергия накапливается и прогрессирует, дальше мы видим вдруг странные вещи. Ну, в моей молодости было очень странно, сейчас нет. Сейчас это не странно почему-то. Я объясню почему. Уже не привлекает противоположный пол, а однополый, собственно. Я еще, по-моему, в школе учился. Я уже слышал об этом, что вот такой вообще феномен бывает. Я был удивлен, даже такой может быть. И тут где-то даю сравнение. У вас есть температура тела, верно? 36,6 здоровая температура тела. А если она повысится, что вы будете чувствовать? Вы начнете нести всякий бред, верно? Или понизится, вы ослабнете. Вот вожделение тоже. Есть его здоровое состояние, есть нездоровое состояние. И в нездоровом состоянии вожделения оно увеличивается. Вещи отвратительные, невероятно, они кажутся привлекательными, конечно. Меняются вкусы, культура меняется. То есть гомосексуалисты, лесбиянки это называется. То есть еще более острые ощущения. Жена, там, любовница, там, цветочки, вот. Однополые существа. И с точки зрения наслаждения чувств, они лучше друг друга понимают. Однополые. Вообще брак не нужен. Брак, ну зачем, скажите, держать корову, если молоко можно купить на рынке? Семья, дети, это дорого стоит. Можно купить на рынке молоко. То есть идея брака, она вообще просто практически сходит на нет. А на этом становится чувственное наслаждение. Кама увеличивается. Семья – это просто чувственное наслаждение. Когда она вообще не нужна. Хорошо. Уже и однополые годятся. И не однополые годятся, со всеми можно. Вожделение доперилось? Нет. Еще больше проблем у человека. Еще больше становится раздражительным, странным каким-то. Неудовлетворенным. Постепенно. И что же потом? А потом следующий момент. Такие примеры есть. Уже не важно, кто перед вами. Мать, сын, отец, дочь, сестра, животное, кто угодно. Все можно использовать для осложнения чувств. Любую вещь. Есть такие примеры, согласны? Откуда? Вожделение увеличивается в обществе. Начинают проявляться такие вот тревожные знаки, такие люди уже существуют. Все можно уже. С кем угодно. Счастливы. Вот как раз наоборот, вот хуже всего. Это еще не сейчас последний пример. Завершает какую-то схему. В Петербурге несколько лет назад, ну уже много лет назад, появился один человек, который напугал весь город. Один человек. 32 года. Невзоров, о нем говорил по телевидению всем петербургцам. Всем женщинам. Будьте внимательны, осторожны, не общайтесь, не знакомьтесь с мужчинами сейчас, ни с какими. Очень опасный человек живет в Петербурге. Обаятельный, образованный, красивый, хорошо одевается, манеры на высшем уровне. Он привлекает женщину какую-нибудь, приглашает в дом к себе. Там он насилует и бывает дерзким образом. Затем разчиняет ее тело, забивает холодильник и в течение месяца съедает. То есть каннибал. Люди содрогнулись. Боже мой, что за явление такое? Психологи, всем нужно узнать причина. В чем причина? Но в России это уже позже, а в Америке это уже исследовали эту тему. Давно. И вывод уже сделали там. В чем причина таких явлений социальных? Через месяц примерно буквально чуть больше он был пойман. И, конечно, опрос там был. Понятно, что его осудили, ясно дело. Все. Приговорен человек. Ну и также психологи. Вот вы, наверное, сожалеете о прошлой жизни, сказали ему. Вы еще молод достаточно, вот такой конец неблагоприятный. Вы сожалеете о прошлом. Человек улыбался себе. Вы меня никогда не поймете. Это такое наслаждение, ни с чем не сравнимое. Это называется вожделение. Человек нравится тебе. Вы идете к зубному врачу, например. Открывайте рот, потерпите чуть-чуть. 30 секунд потерпите. Больно, правда? Не очень неприятно. Вы смотрите в глаза этому врачу, а ему нравится. Извращенный вкус, извращение, в уме извращение. И знаете, с чего начинается извращение? Сейчас извиняюсь, что скажу это, но я должен сказать. Начало извращения. Не с мужчиной и женщиной, а с пищей. С пищей. Мясо – это начало этого пути. К мясу прибавляется алкоголь, чтобы переварить его. К алкоголю прибавляются свободные отношения с противоположным полом. Это говорит Веда. Это в культуре мясоедов именно развивается. Там, где люди едят освященную вегетарианскую пищу, этого не происходит. Мясо дает силу именно решимости в агрессии. Качество силы ее агрессивное. Лев очень силен в агрессии. А землю пока не заставить его. Ребенок ваш накормленный, сытый, заставьте его сходить в магазин и помыть полы. Очень трудно. А подраться на улице нет проблем. Столько сил. Или там поломать что-нибудь. Сила есть у него. Сила в агрессии больше проявляется. То есть качество силы разное еще существует. Итак, затем, когда человек достигает такого уровня Ганнибала, остался последний шаг. Последний шаг называется Атмаха на санскрите. Атма я, ха убийца. Что это такое? Самоубийца. Откуда эти самоубийцы? Вожделение поднимается так, что не может больше решаться проблема жизни. Не может. Помните вчерашний пример эксперимента? Шимпанзе с апельсином. Трое суток шимпанзе пытается взять апельсин с подиума. Под напряжением тока он не может его взять. Но она пытается трое суток, по несколько часов. Это эксперимент. Ужасный эксперимент. И она кричит, как сумасшедшая, переворачивается, прыгает, скалит зубы, пытается снова брать апельсин. Ее бьет током снова, снова и снова. Через 3 дня диагноз шизофрения. Это написано в Бхагавад-гите. Неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Агрессию. Хочу, не получаю. Хочу, не получаю. Но я хочу, не получаю. Гнев, агрессия, объясните раздраженными. И в семье, посмотрите, очень опасная игра. Мы играем с вожделением мужчины и женщины. Думаете, почему они как кошки и собаки дерутся? Нерегулируемая сексуальная жизнь. Неправильные сексуальные отношения. Эксплуататор цели. Жена – это не секс-машина. И муж – это не секс и деньги. Это личности. Нужно познать их разум и познать их еще душу. Тут еще есть я-сознание, четвертая платформа. Духовная платформа. Для этого не собрались вместе. То есть масло в огонь непосредственно не кладут. Иначе будет как в сказке. Жил старик со своей старухой самой в синем море. Помните? Как развивалась сказка. С небольшого желания оно увеличивается. Ну, это еще другая сказка. Пушкин описывал эпические истории. Это другая сказка про мышку. Жила мышка, но боялась кошки. Как только выходит куда-то, кошка вот тут как тут. Несчастная мышь страдала. Но однажды она убежала в лес как-то ночью. И там ей посчастливилось встретить одного йога, мистика. Ну, волшебника, скажем, сказка. И он был очень добр к ней. Он сказал, может быть, ты чего-то хочешь? Да, у меня есть желание. Я была бы очень счастлива, если там будут кошки. Тогда бы не знал никаких проблем, сделай мне кошку. Ну нет, проблем, мне не трудно. Стань кошкой, сказал волшебник. И стала немножко кошкой. Стала жить прямо дома, не боялась ничего, гоняла мышей. Все хорошо. Но когда вышла во двор, там собака оказалась. Ох ты. Как ты не учла. Собака бросается на кошку. Она снова пошла к волшебнику, к мистику. Слушай, я пропущу тебе еще одну просьбу. Я не знала, что есть собаки во дворе. Сделай мне собаку, я буду полностью счастлива. Мистику было несложно стать собакой. Стала она собакой. Стала гонять кошек. На мыши вообще его внимания не обращала. Хозяин ее кормил, все было хорошо. Но когда бегала в лес, там жил тигр. Так вот, что мне нужно. Последняя просьба, сказал собаку мудрецу. Я теперь знаю, что у меня нет тигра. Я же полностью счастлив. Ну, конечно, бери маму тигра. Стань тигром! И стала мышка, кошка, собака тигром. И как только она стала тигром, она внимательно посмотрела на мудреца. Она облизнулась аппетитно. Я хочу тебя съесть. Как? Я тебя сделал тигром, ты меня хочешь съесть? Но я же тигр, пойми меня. Это моя природа теперь. Я понял. Стань мышкой. Вот такая сказка. Вот цивилизации развиваются, а потом падают. Рим, Майя, Египет, ну любые возьмите. Это может Америка или Россия, как что угодно. Мы с вами свидетели тому, как вот подниматься можно и падать. И коммунизм поднимался, и капитализм поднимался, все это падает, снова падает. Почему? Это называется кама, вожделение. Нам не нужно искусственно увеличивать свои потребности, говорится. Это разум. Он ограничивает разумом наши потребности. Разум ограничивает. Скажем, аюрведа говорит, если вы вышли голодным из-за стола, вы наелись. Если вы наелись за столом, вы переели. А если вы объелись за столом, вы отравились. То есть, видите, мы не можем контролировать свои чувства. Это разум должен быть. Так, разумные говорят, хватит. Сами почему-то это не понимают. Итак, идея заключается в том, чтобы в семье мы обучились культуре разума. Не просто чувства и ум, которые пресыщаются и вечно ссорятся друг с другом, а разум. И семейные отношения пройдут несколько фаз. Третьим станут совершенными. Я сразу делаю оговорку. Люди сейчас их прерывают, эти отношения, поэтому совершенство почти никто не достигает. Как вы кастрюлю ставите на огонь, чтобы приготовить пищу, а потом берете и снимаете раньше времени, ничего же не получится. Нужно до конца доварить пищу. Так вот, наша семейная жизнь часто не завершена бывает. Первый этап отношений – это влюбленность. Влюбленность, такое вот чувство, это чувство. Чувство и ум также обожествляется человек. Чувства очень приятные, влюбленность. Им хочется всегда ходить так вот вместе в обнимку, друг на друга смотреть, и так вот ничего вокруг не замечают. Влюбленность называется. Затем наступает, конечно же, привыкание. Мои любимые конфеты были птичье молоко, когда-то было. Сейчас есть что-то получше, да? Рафаэл. Так, есть Рафаэл. Хорош сладкий. Ну, я не знаю, просто короче. И вот вы любите Рафаэла, приходите в гости. Вам коробку Рафаэла. Угощаю. Радуйтесь. Ну, то, что вы хотите, любите. Можно одну? Да можно, конечно. Берите сколько хотите. Берете одну, вы предлагаете вторую Рафаэла. Хорошо, спасибо. Третью, очень хорошо. Четвертую, ну, пока достаточно. Нет, нет, давайте, давайте еще пятую, шестую, восьмую. Я не могу на ваши Рафаэла смотреть больше. Не надо никаких Рафаэла. Все, вы перестаньте здесь. Видите? Эффект освещения. Так, привыкание. То, что было сначала божественным, становится вдруг обыденным. Медовый месяц его проходит. И тогда, третий момент. Мы начинаем видеть недостатки. Видите, нас недостатки не беспокоят в состоянии влюбленности. Мы просто не замечаем. Мы даже не думаем, что на это споткнемся. Но это же мелочи. Да и целый ну не стоит. Ерунда. Легко терпеть, когда мы любим друг друга, да? Ну как у Гулливера, помните, есть тупоконечники или пуфели? Я остроконечник, я не воюю. Партия тупоконечников и партия остроконечников. Тупоконечники те, кто яйцо разберет тупым концом, а остроконечники острым концом. И вот эти там пушки у них там, ружья сражают. Бедные достатки. Также муж и жена начинают друг замечать. Как помните вчера, он чавкает. Как ты раньше не замечал, чавкает поросёнок. Слушай, не чавкает, прекрати чавкать. Значит, это разборка по чавкам. Целый семинар не могут дать друг другу. О любви. Любишь, не любишь, теперь заново решается вопрос. Обновляется. Ты любишь или не любишь меня? Люблю, но не чавкай. Нет, если любишь, должно любить и чавканье. То есть они отставят свою позицию. Вот это вот эгоизм такой существует. А она ходит и шаркает. Шорк, 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 шорк. Слушай, не шаркай ногами. Бенгали говорят, хозяйка, шаркающая ногами, разрушит всю семью. Вот такая вот маленькая вещь может очень сильно повлиять на всех окружающих. Или вздыхающая постоянно, как привидение, привлекающее духов таким образом. Так говорит. То есть такие кажутся незначительные вещи, становятся очень важными. Или, дорогой, слушай, не надо так зубную пасту давить больше никогда. Так нужно снизу скручивать. И они уже скандалят, ругаются, потом говорят, как картошку не чистят, толсто или тонко. Вот ты вчера говорил, а человек купил свою жену через 20 лет случайно ножом, когда чистили картошку, ссорились 20 лет. Он тонко, она толсто чистит. Есть причина. В результате убийства. Смотрите, какая вещь становится сложной. Особенно в полную луну, когда ум становится активный, у них по квартире начинают летать тарелки летающие. Заметьте, в полнолуние у них может быть 40. Или в такие дни, как Экадаши, еще 11 день после полной луны и после новой луны, 11 день. Заметьте, много аварий в городе в это время, потому что солнечная активность, возбуждение и раздражение много в обществе. Но если в эти дни не будете есть зерновые и бобовые, вы не будете раздражены. Если будете поститься на зерно и бобы, будете только овощи, молоко и фрукты есть, или вообще будете на одном соках, очень хорошо проведете день. Но материальные дела вы в это время не делаете. Много будет неудач. Очень много. Итак, есть циклы определенные, фазы как бы, и вот они циклично могут ссориться. Это уровень ссор. Ну, конечно же, потом они должны помириться, снова вспомнить о своей любви, правда же, обняться, там, признаться, снова привыкнуть к этому, снова найти недостатки и снова поругаться. Итак, туда, сюда, видите, замкнутый круг, проклятая жизнь называется. Как кошка с собакой живем, но живем, но как кошка с собакой, постоянно то ругаемся, то миримся, то ругаемся, то миримся. Вот причина. Но так может продолжаться всю жизнь, если вы ссоритесь, но не оскорбляете друг друга, не унижаете. Потому что оскорбление разрушит влюбленность. Когда вы ссоритесь, будьте внимательны. Не унижайте словами и поступками, не оскорбляйте друг друга. Можете на повышенных тонах говорить, но разумно. Не унижая друг друга. Потому что унижая, оскорбляя, влюбленность уйдет. И вы вдруг почувствуете, что у вас больше нет отношений, смысла вместе находиться нет. Любовь как бы ушла. А она не ушла. Она должна быть. Вы просто познали ее. Она никуда не собиралась уходить на самом деле. По закону любви она никуда не уйдет. Но просто мы ее прогнали. Мы больше для нее условий не создаем, не принимаем его. То есть любовь и оскорбление не сочетаются. Что-то одно должно. Итак, затем есть пятый уровень. То есть обычно современные психологи вот в этой области дают вам советы. Как снова стать привлекательным, как пойти там на уступку, как снова влюбиться в свою жену, как снова полюбить мужа, чтобы заново начать. И современная психология этим занимается. Но ведическая психология дальше, смотрите внимательно, дальше у нас пятый уровень, называется, я на санскрите напишу, дхарма. Дхарма, сейчас я должен раскрыть этот термин. Иначе семья не получится. Вот вообще семья начинает вот с этого уровня. Как-то брак уже семья, крепкая семья. Институт брака. Здесь разводов не бывает. Нет необходимости. Дхарма означает свойства, путь, процесс, цель, природа. Ключевое слово природа. Дхарма воды жидкая. Понимаете, да, пример? Дхарма соли – соленый вкус. Дхарма камня – твердое состояние. Дхарма тигра – убийца, поедающий плоть животных. Это его природа. Его не судят за природу. Хорошо. А какова дхарма человека? И только? Нет, давайте разумнее. Любовь – это хорошо, но если еще разума добавить? Это чувство, неплохо. Мудрость и любовь. Детство. Мудрость и любовь. Это человеческая дхарма. Если я вам скажу, камень не твердый – это камень. А соль не соленая – это соль. А тигр не ест мясо, это вегетарианцы. Вообще тигр. Это вот вопрос. А если человек не любящий, не мудрый, то это человек? Ответ такой же. Это еще не человек. Это еще не человечество. Имеет форму человека. Потому что это исключительно дхарма человека, нести мудрость и любовь. Никто, ни одно живое существо не сможет это сделать вместо человека. Если человек подражает животным и тиграм, он нарушает свою дхарму. У него есть своя особая важная роль в природе. Он царь природы, потому что он мудр и любящий. Поэтому не потому, что он злой, агрессивный и разумный. И вот дхарма означает быть мужчиной и быть женщиной в семье. По-настоящему. Смотрите, поскольку мужчина, он принимает решения, вот у него разум есть, и он принимает решения. А женщина, она имеет колеблющееся сознание, ее всегда переполняют противоречия. У них есть две потребности. Мужчина необходим принимать решения, это его честь и долг. Он так себя чувствует мужчина, когда принимает решение. Все. То есть слово последнее за ним решает. Тогда он чувствует, что он мужчина. А женщина должна иметь возможность, чтобы ее выслушал этот мужчина. Вот это противоречие дает напряжение эмоциональное. Ее нужно просто выслушать. Вы знаете, да, что женщина может говорить очень долго. По телефону, там долго, у них разговоры бесконечные могут быть. И вот, например, если жена подходит к мужу и говорит: дорогой, делай вот так, дает ему совет. Непрошенный совет дает мужу. Что думает мужчина в этом случае? Женщина хорошую вещь делает, правда же? Дает хороший, нормальный совет мужу. Но его мужская психология понимает это по-другому. Он думает: она меня не уважает. Она думает, что у нее собственных мозгов. Дает мне непрошенный совет. И расстраивается. Она не понимает, что она расстраивает. Я же говорю правильные вещи. Она его унижает, и говорит таким образом. Расстраивает. Вредит. Не вдохновляет больше. Если женщина дает мужчине непрошенные советы, мужу, то где-то через 2-3 года он уже теряет мне интерес. Очень быстро.
Как надо?
Сейчас, секунду. Нужно уметь задавать вопросы. То есть не наставления, а в форме вопросов добиваться. То есть женщина, она же гибкая, она же разумная, глубокая. Она использует такие действия по-другому. Очень мудро должна действовать, чтобы не задевать эго, мужское достоинство. С другой стороны, жена, накопились эмоции, к мужу поговорить просто. И она говорит бесконечно, бесконечно, бесконечно. А он, ему уже все ясно, они же разум есть. Ему все ясно. Говорит: стой, все, вот так вот делай, все будет хорошо, и уходит. Что думает женщина? Я ему не нужна. Решение не нужно никакое. Мне нужно, чтобы выслушали до конца. Вот тогда она уважает мужа. Смотрите, этот мужчине трудно слушать, правда, женщину долго. А женщине сложно не давать непрошенные советы. Но это надо делать, иначе мы разрушим отношения. Нужно уважать природу, то есть дхарма, уважать природу. Женщину нужно уважать, и мужчину тоже нужно уважать, иначе мы навредим отношениям. Мой дядя тяжело трудился. Уставший приходил смертельно. А моя тетя видела цветные сны во сне. Очень яркие. Ну, ясновидящая была практически. Поэтому ночью она говорит: Вася, вставай, я сейчас полностью. Такое приснилось. И дядя Вася, который смертельно уставший, просыпался, садился и слушал ее слово. Знаете, как она любила это? Как она ценила это? Какая-то вот была у него аскеза, где он совершил усилия, уважал ее таким образом. Также дети, когда говорят: смотри сюда, сейчас я что-то покажу, какую-то минуту, она показывает, она говорит: ну, иди гуляй, иди гуляй. Та же самая проблема. То есть нужно уделять внимание друг другу правильным образом, понимая просто. То есть сейчас мы это говорим как психологи, видите? Мы просто объясняем, почему так надо делать. Потому что если мы не объясним, мы так делать не будем. Потому что уважения у нас еще нет такого. А личная культура не объясняла все эти подробности. Она просто умела уважать. И знание открывалось автоматически. То есть главное в браке, когда дхарма исполняется, они достигают формы уважения. Уважение – это сильная связь. Увага – это славянское слово. Увага означает внимание. Просто внимательны друг к другу, значит, они уважают друг друга. Больше внимательны к другому, чем к себе самому. Вот это называется семья. Вот это отношение мужа и жены. Если только свои мотивы и желания преследуют, то понимаете, что будет. Вот эта работа, вот эта вот психология у нас работает. И они потеряют интерес быстро друг к другу. Но внимание означает, их отношения могут углубляться. Уважение и исполнение обязанностей. Ничего не требуете, просто исполняйте каждый свои обязанности для других. Не требуйте ничего взамен. И будьте внимательны, и ваша семья будет крепнуть сильнее, сильнее, сильнее. Любовь будет углубляться. Влюбленность быстро проходит. Она может измениться, ведь уйти. Так на чем нужно брак строить? На уважении или влюбленности? Итак, любовь, я приведу пример. Мужчина подходит к женщине и говорит: я тебя люблю, но ненадолго, хорошо, договорились? Нет, не хватит. Да. Как это, любовь как это? А если он говорит: люблю, и вот хочу жениться, хочу детей, то есть есть цель, смысл, хочу прожить с тобой всю жизнь и достичь такой цели, это любовь? Ведь любовь связана с исполнением обязанностей, так она появляется, карма. Вот это вы можете уже быть убеждены, что тут есть любовь. Ответственность. Ну, то есть любовь, она разумна должна быть. Пока она не разумна, это просто чувство возбужденное. Не путайте эти вещи. Секс и любовь не одно и то же. Вообще нет никакой связи между ними. Любовь и секс не связаны. Хотя думаю, что они связаны, нет. Секс может быть и без любви вообще. А любовь может быть и без секса. Настоящая любовь. Такие примеры есть? Привет! Я забыл, о чем хотел говорить. Кто помнит?
Об уважении.
Об уважении? Но все равно не вспомнил.
Добра будет крепким. Уважение строится, а не на влюбленность.
Да, уважение. Да, затем это чувство переходит уважение уже в дружбу. Дружба. А на восьмом уровне – любовь. Любовь – это единение сердец, а не тел. Это путь к сердцу друг друга. Карма, уважение, дружба, любовь. Уже духовная любовь. Сейчас поговорим о любви немножко. Согласны? Поговорим? Я обещал сказать об этом. Любовь в ветах описывается из семи уровней. Уровней. Начнем снизу вверх, как по возрастающей. Первый уровень любви олицетворяет Камадев. Камадев. И его жена Рати. Это мир полубогов из ведических книг. Камадев — это Купидон в западной терминологии, бог любви. Или Кама, вот это как же бог относится к этой энергии. Он управляет всем миром, Камадев. И Рати означает вкус жизни, а не супруги. Вожделение ищет вкус жизни. Камадев — Рати. Это вспышка любви, мгновенная бывает, могущественная и кратковременная. Как если бензин плеснуть в огонь, все песни об этом на свете. Была любовь, и ушла. Все, нет больше. Но была, но ушла. Нет. Это же новый дух. Второй уровень. Олицетворяет Индра. Индра. Его супруга Шачи. Индра — это царь полубогов. Это властная личность вообще. Это любовь господина к рабыне. Он любит, и любовь его господская, подчиняющего характера. То есть ты не имеешь своего мнения, какого выбора нет. Ты делаешь то, что я тебе люблю, что я тебя люблю. Одна девочка, мальчик поймал кузнечика у меня на глазах. И как дети начинают исследовать их. Как они исследуют? Они их разбирают на части, верно? Я говорю, подожди, вот подкинь, посмотри, они летать умеют. Говорит, нет, я его люблю. Это такая собственническая, господская любовь. В современном мире мы имеем дело с этими двумя в основном уровнями. Они низкие, но вот такой опыт сейчас. Мы просто влюбляемся часто, чувства возбуждаются у нас, мы испытываем такое чувство, поделение. А потом на втором этапе выясняем, кто в доме хозяин постоянно. Обычно вот так, на двух этих уровнях. Но есть третий. Третий, который также мы слышали с вами, но как бы его трудно достичь сейчас. Но все слышали об этом. В песнях, в фильмах, в романах об этом пишут постоянно. Именно об этой форме любви, которая сводит с ума воображение человека. Два лебеди летают в небе. Пара. Охотник одного убивает. История. И падает мертвый лебедица. А другой целый час кричит, потом кружит, а то и больше. Потом складывает крылья и разбивается в этом месте. И люди говорят, это любовь. И потом напоминает вот такие отношения. Лермо и Джульетта говорят, что жить не могут. Третий Ямарадж, олицетворяет бог смерти. И супруга его Ями. Видите, даже имена как одно целое. Если умирает один, другой тоже жить не будет. Даже на расстоянии него. Такая связь внутренняя. Если здесь она еще основана на похоти и господстве, то здесь тоже внутреннее родство
душу.
Это ты, Гусей. Даже не знаю, потому что очень трудно находить примеры в современном мире. Но есть эти уровни. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма и богиня учения Сарасвати. В русских языках это Рамха, на санскрите в индийских Брам, Брахма. Одно и то же лицо. Это творец Вселенной. Это творческая сила вселенского масштаба. Брахма называется. И он связан только с одной энергией, больше ни с чем. С учением Сарасвати. Это богиня учения. Все знания поддерживаются этой энергией Сарасвати называется. Она не творец Вселенной. Это чисто платонические отношения, основанные на обмене знаниями. Кто скажет, ну скучно. А, Б, В, Г, что это такое? Или 2×24 в квадрат вместе сидишь, что ли? Нет, нет. Знания другого порядка. Например, я скажу такую вещь. Тут надо послушать простую вещь скажу. Душа вечна. Я смотрю на вас, на вашу реакцию. Никакой реакции. А если вы на самом деле сейчас поверите в это? Вы обрадуетесь. Я же подпрыгну не до потолка. Я вечный, что ли? А если вы на самом деле увидите это? Понимаете, какое счастье? Ну, представьте. Сейчас просто сидите, душа вечная, что ли? Но если это знание проникнет в сердце, что будет с вами? Переворот в жизни начнется. Это Брахма и Сарасвати. Пятый уровень. Шива. Разрушитель Вселенной и его супруга Парвати. Парвати. Парвати — это вся материальная природа. Материальная энергия. А Шива — ее супруг. Он, если Брахма — созидатель, то Шива — разрушающая сила. Их объединяют духовные качества, они равны друг другу. Здесь уже нет разницы между мужчиной и женщиной. Это два равноправных духовного учителя. Духовных учителя. Шива Парвати — это высочайший духовный обмен любовью. Там есть дети, есть все остальное, но отношения на таком уровне. Они вечные. Никогда не переживают. Это уже выходит за пределы смерти. То есть Брахма и Сарасвати за пределы Ямараджа, за пределы смерти. Шестой уровень — это олицетворяет Вишну. Вишну и Лакшми. Вишну — это поддерживающая сила вселенская. Брахма творит, Шива разрушает, Вишну поддерживает. Три энергии. Поддерживает в каждом атоме сердца каждого живого существа. А Лакшми — это энергия богатства и процветания, фортуна, удача. То, что мы так хотим получить в этой мире. Деньги, славу, удачу, счастье — это все называется одним словом Лакшми. Эта Лакшми находится у стоп Вишну. Сознательно. Не путайте с этим уровнем. Он ее не эксплуатирует и не подчиняет. Она сознательно выбирает это положение. Здесь очень важная вещь для женщины сейчас. Если хотите обрести счастье, живя с мужем, то получать от него все. Если проникните в его сердце, своим смирением и гибкостью. Тогда мужчина становится сильным и может на самом деле сделать чудеса. То есть вдохновляющая сила мужчины – это женщина. За каждым сильным мужчиной есть какая-то женщина. Если есть Цезарь, есть Леопатра. Обязательно. Это есть тот стимул, движущий нашу жизнь. И как же Лакшми проникает в сердце Вишну с смирением? Ну, помните сказку Морозко? Там две есть. Одна падчерица, другая дочь, родная старухи, да? То есть у деда есть родная дочь, но она падчерица для старухи, не родная. И вот эта старуха хочет свою дочь выдать замуж. А красивее дочь старика. Конфликт. Она говорит, так, все, я уже терпела, хватит. Вот на сани ее зимой и в лес выбрать зимой. Свою дочь. Иначе они никогда замуж не выйдут. Ну, сказку помнит. И старик уезжает в лес, оставляет он свою дочь под елкой где-то зимой. И приходит кто? Дед Мороз. Удивляется. Красивая девушка, хороших качеств, сидит под елкой. Может, злодейка какая? Надо проверить. Знаете, как проверить женщину, женщину? Я секрет скажу, как нужно проверить женщину, прежде чем жениться на ней. Это просто. Ну, спроси, тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красавица? Если она нас с нами не имеет качества, скажет, мне хорошо всегда. С тобой мне где угодно хорошо. Все, можешь брать жены. И она всегда говорит, тепло, батюшка, тепло. Да, а сейчас тепло. Увеличивает температуру, уменьшает. Она говорит, и сейчас тепло еще лучше даже, чем было. И вот это смирение, он проникается, он берет ее, награждает ее, зачем ее с богатствами. Вот таким образом женщина завоевывает сердце мужчины, добивается всего. Женщина все получает от мужа. И деньги, и дом, и детей. И поэтому ее честь именно. Что муж хочет иметь от нее ребенка. Вот в чем ее сила. Иногда женщина подходит, говорит, я вот хочу ребенка, а муж не хочет, что делать? Вдохновите его. Вдохновите его и требуйте. Потому что вдохновляющая сила, женский интеллект и чувства. И мужчина сам принимает такое решение. И тогда старуха говорит, понятно, где была, в лесу, так, туда мою дочь ловит, теперь все. Но там другая картина совсем. Там другой характер. Тепло тебе девица. Ты что, старый хрыч, ослеп что ли? Мороз такой страшный тут стоит, собачий холод. А, понятно. Вот на сундук ее обратно, в гробу. Вот это конец женщины. Если она постоянно требует и недовольна, требует и недовольна, требует и недовольна, она останется ни с чем, никому не нужно прошлое. Она может потом седовать на жизни и всех обвинять, но она факт уже больше никому не нужна. Так, важный момент. Вишну Лакшми, это любовь вот такая вот тонкая, очень разумная. Представьте любовь матери, она же разумна. Как вы думаете, мать любит ребенка? По-настоящему, это любовь настоящая на самом деле. Пожизненная, святая любовь. Высшая любовь в этом мире. А как она его любит? Ребенок говорит, мама, я пойду гулять сейчас, дай мне канистру бензина и спички, я пойду за сраем поиграю. Дорогой мой, дай две канистры, можно взять бензина и спички, гранаты бери еще и порох, иди поиграй. Я тебя так люблю, тебе все позволяю. Но не жалею, что любовь такая должна быть, вседозволяющего характера. Она разумна, очень разумна. Ты можешь вот упасть здесь, бить ногами о пол, орать целый день, не получишь ни канистры бензина, ни спички. Все. Ты еще ремня получишь. Да? Это любовь называется. Она оберегает, защищает, то есть она разумная любовь. Но почему-то, когда люди влюбляются, особенно молодые, они считают, что больше нет закона никакого другого. Законы природы, все остальные не работают больше, потому что любовь нет. Мы однажды приостановились в одной деревне, ну, ехали там на озеро, и деревня такая уральская, красивая такая, глухая деревенька, тихая-тихая, и колодец мы увидели, встали на обочине, пьем воду там. Тишина, воздух, деревня. И машина встречная едет издалека, ее слышно уже далеко, тишина же. Жигули ставят с того озера. И мы не ожидали, мы такого даже фильмов не видели. Тут собственными глазами прямо перед нами разворачивается картина аварии. Машина ни с того ни с сего резко съезжает с дороги. С прямой дороги. Кювет. Грохот, то есть она бьется там сильно на большой скорости. Потом она вылетает на перекрестную дорогу к трамплин. И в воздух поднимает. Вот на такую высоту колеса начнут были. И там столб буквы Л вот так стоял. И прям двумя сторонами, так двумя фарами, вот в эти два столба врезается. Такой страшный удар, капот открывается, багажник, двери все, стекла вот эти вышибаются передние, она падает на брюхо и врезается в бетонный, значит, забор какого-то дома. И тишина, деревня, мы степьем воду из колодца. И два тела, как две, знаете, как две медузы такие расслабленные. С передней в середине водителя так вот как тут выкатилось, вот тело выползло, так вот выпало. Расслабленное. А с задней в середине женщина, точно так же, двое там было. Значит, впереди мужчина сидел, запомните, а сзади женщина. В крови все. На сотовый телефон, на скорую, тут милицию, тут аварию, наверное, все, тут люди погибли. Они не погибли, нет. Уже через минуту, буквально полминуты или минуту мужчина пришел в себя, пьяный, с смотрит эту машину, пинает ногами, матерится, и эту женщину проклинает, о чем свет. Говорит, она на всё виновата. И тут я начинаю понимать, что это свою машину. Два любовника, он постоянно повторяет, жена теперь меня точно убьет. Жена меня точно убьет. И проклинает эту женщину. Женщина тоже приходит в чувство и стонет, у нее там что-то поломано, там кричит, это я всё виновата. И ну, женщина переживает. 9 раз перестается. И я понял, они ехали просто в озеро, они наслаждались жизнью, конечно же, у них какая-то любовь, выпили, закусили, влюбились хорошенько, возвращались. И на ходу женщина почувствовала новый прилив любви к нему. И обняла его руками сзади, понимаете, конечно. Прижала голову к себе, прижала, но любовь же, понимаете. А машина почему-то ехала, продолжала. Законы природы как-то вот продолжали работать. Не заметили они, что там есть. Итак, вот эта вот слепая любовь, она разрушит жизнь. Поэтому говорит, необходим разум. Вот эта культура разума. Восстановить разум. Образ жизни. Конечно, когда мы говорим об образе жизни, вот тут сейчас мы столкнемся с камнем преткновения, с большинством, потому что вот это самое для нас и есть больная тема. Как утверждает Жданов, и не только Жданов, что человеческий организм не предназначен ни для одной капли спиртного. Для сигарет не предназначен, для наркотиков не предназначен. Это полностью нужно устранить в семье как минимум. Семья должна быть самое чистое место, чистейшая пища, чистые отношения, чистота и так далее. То есть, чтобы воспитывать новое поколение. Никакой грязи не должно. Никакой грязной посуды на ночь, никакого грязного белья замочено там днями. Никакого курения в квартире, никакой пьянки в квартире, даже на праздниках. То есть традиции очень чистые, возвышенные. Это один из примеров чистоты. Другой пример. Мясо в семье недопустимо. Но я сейчас говорю категорично, конечно, мне даже не требуется объяснять, почему так. Но, пожалуйста, потерпите, хорошо? А я говорю полезные вещи очень. Я 25 лет вегетарианец. Моей дочери тоже ровно 25. Она вегетарианка ровно 25 лет. Медицинская академия в Алма-Ате, мы стали говорить о вегетарианстве старшекурсников, врачам. Ну, представьте, это Азия, Алма-Ата. Там мясо это традиционное вообще. Люди без мяса не мыслят ничего. Тут я говорю о вегетарианстве. В таком же тоне уверенно там. И они так слушают, значит, так вот видно, что они ждут, когда закончу, чтобы тоже что-то сказать, знаете, атмосфера меняется. И когда только я закончил, они встал один человек, и так, знаете, разумно, как ученый, сказал, вы, откуда вы знаете, на самом деле мы не выживем без мяса, там, белки, там, жиры, там, то, там, все, витамины, стал перечислять. Человек не выживет без мяса. Я не ученый, я не знаю, как эти вот формулы ему объяснить, какие формулы привести в ответ. Я сказал, ну хорошо, хорошо, не выживет. Вот я 20 лет вегетарианец, когда должен умереть, скажите? Моя дочь родилась, мясо, рыбы вообще не ела никогда. Когда она должна умереть? Она занимается оборотно-тем классическим. Это лошадиные нагрузки. Она закончила институт в 19 лет самостоятельно. У нее интеллект, физическая подготовка не отстает ни в коем случае. И вегетус означает сильный ментально и физический человек. Подобный вегетарианец. Лев Толстой стал вегетарианцем. Слон – вегетарианец. Бык – вегетарианец. Откуда берут витамины? Из мяса, скажите, мясо. Веды говорят, вся сила из зерна исходит. Кто-то из зерно, поэтому сильный, как бык. А кто-то из быка, потому что там есть зерно переработанное. Вторичные получают то же самое зерно. Но уже пища оскверненная агрессией и болью. А зерно нет. Благостный продукт. Если вы видите, что пища не очень даже качественная бывает, вы добавляете молоко, она повышает качество. Второе молоко это высшего качества. Выше качества не бывает. Видели в магазине? Молоко улучшенного качества. Витаминизировать. Не верьте, нельзя улучшить молоко коровье. Это самый лучший высший продукт. Поэтому корова в ведической культуре защищается как мать, дающая самый ценный продукт молоко. Здесь причина тут разумна, правда. Вот едем мы в поезде однажды, большой группой. Мы занимаемся йогой, практикой, самосознанием. Мы вегетарианцы, у нас есть книги. Вот как сейчас мы... Ну, мы там, как только вагон заполнен, начинаем общаться с людьми, конечно же. Там два ученых едут. Два ученых. Видно, что они ученые. Такие у них толстые очки, такие глаза. Они говорят, как палеолит, мезолит. Там какие-то слова, у них термины долго. Они так спокойно все обсуждают. Едят при этом рыбу, всякую-то курицу. И... У нас ехала с нами женщина одна на этот фестиваль. Уральская такая простая женщина, которая говорила с людьми очень просто. Говорит, покупайте книги эти, иначе будете жить как животные. Она по-доброму так говорит. Такого стиля было общение. И она приходит к этим ученым, она не потеряет, что ученые. Говорит, покупайте книги, читайте, иначе будешь как животное. Ученые так очень видимо, она не понимает, с кем говорит-то, понимаете? А почему как животное? Ну так неспокойно, ты здесь не рассуждаешь. Она села. Говорит, ну вот нельзя есть мясо, например. Это животные должны агрессивно есть мясо. А почему здесь мясо? Они едят, это просто как ученые рассуждают. Им интересно пообщаться, это женщина. Интересно. Говорит, ну понимаете, ну, если вы даже хотите есть мясо слишком, то хотя бы корову не ешьте. А почему же корову не есть? Ну корова мать. Они бога глазами, почему он не мой мать?
Не корова.
Ну, понимаете, корова дает молоко человеку, поэтому мать. Ценное молоко. Не понимаю. Ну вот как объяснить? Понимаете, вот корова, чтобы дать молоко, что нужно чувствовать? Материнский чувствует, иначе молока не будет. И она человеку дает молоко, она чувствует себя матерью подошла к нему. Как же потом вы убьете? У нее же чувство-то матери к вам. Да, ну ладно, ну пусть будет мать. Ну, не помню еще. А быка, почему не женщина сказала? Это ученые. Ученые. И женщина же сидит и смотрит на нее. Они вроде ученые. Но если корова мать, то бык тоже, ну кто? Вот это наука неизвестна странам науки. Что такое мать? И если мы теряем образ матери, образ земли, образ, как вот эта вот корова, это образ вселенной. Гон на санскрите. Гон называется и вселенная, и корова одним словом. Потому что от коровы зависит то благосостояние экономики. Навоз коровы и молоко. Знаете, что такое коровий навоз? Не нужно никаких химических удобрений. Земля будет процветать просто потому, что есть коровий навоз и молоко. Газ, метан, сколько угодно. Не нужно бурить землю, нужно просто, чтобы было много коров, и все будет просто дать само по себе. Но поскольку сейчас коров режут, молоко выдают насильно при помощи аппаратов, когда они перестают молоко, на боги отправляют, они меняются, коровы, они становятся другими. Это очень чувствительные животные. Видите, как тебе напьет молоко коровы? Пьет, и вдруг молока нет. Что он делает? Он делает апперкот. Рабат! И снова молоко льется. Все. Сколько угодно дает. Молока коровы. Итак, это известно, что если женщина, она чувствует материнские чувства, испытывает, у нее молоко идет. Тоже. Одна женщина в свои там 70 лет, у нее пошло молоко, увидела внука. И молоко пошло. В прошлом, в ведические времена это было естественно. Когда мать смотрела даже на взрослого сына, у нее одежда стала становиться сырой от молока. Вот такие были чувства, такая сила чувствовала. Такая была любовь. И супружеская была другая любовь, и верность была другая. И никогда не пили на свадьбах люди, никогда в пьяном угаре не зачинали детей. И знали, какие дети у них будут. Помните? Как бы я была царицей, а где батюшки царя родила кого? Богатыря. Люди умели рожать детей. Сейчас не хотят создать цельного человека в пробирке. В пробирке создать совершенного человека. Представьте. Но смотрите, уже в природе есть такая пробирка. А почему не будут воспользоваться природной пробиркой? А в какой-то другой пробирке? А потому что не знают это искусство, как зачинать детей, как кормить детей, как любить детей. Сейчас я объясню этот принцип. Что говорит веды? Как начинается ребенок? Ничего сексуального. Дело не в этом. Прежде всего, идея ребенка должна войти в ум и разум мужчины. Какой он должен быть, этот ребенок? Сын. Если это сын, не важно. Мужчина сначала думает об этом. Образ создает. Образ в уме. Почему? Мы говорили, женщина вдохновляет. Он видит женщину, значит, будущую жену или настоящую молодую жену, и начинает думать о том, какие будут дети, мужчины. Затем, когда этот образ уже сформировался у него в уме и разуме, он помещается в сердце жены. Она держит эти образы, в сердце помещает. А только после этого осуществляется физическое зачатие. Схема такая. О чем думают супружеская пара в момент зачатия, вот эти мысли фиксируют характер ребенка. Если в состоянии вожделения это делали, здесь ребенок похотливый. Какой? Что это такое? Трудный ребенок называют. Его трудно воспитывать. Он не слушает, он не склонен подчиняться. Он очень независимый, гордый. Он всегда огрызается. Потому откуда такие дети берутся? Это вожделение родителей. И наоборот, если начинается ребенок с желанием иметь сына, вот это очень хорошо. Вот это уже не относится даже к сексу. Вот этот акт не сексуальный акт, это высший. Это человеческий акт, зарождение нового потомства, ну, лучше нас. Это называется прогресс человеческого общества. Потомки лучше нас. Не машины прогресс, а люди прогресс. И когда мать кормит ребенка, это особый момент, потому что молоко матери полностью зависит от его настроения. Я приведу один пример. Одна женщина подошла ко мне однажды, уже пожилая после лекции, сказала, а откуда такая любовь берется? Вот у меня сын, взрослый, и я его воспитывала, любила всю жизнь. А теперь он говорит, мама, я тебя тоже люблю, но сейчас я уже женат, семья нам тесно в одной квартире, я тебя нашел в местечке, дом престарелых, очень хорошо, оплачу, все нормально будет. Я тебя люблю, позаботился о любви. И мать меня спрашивает, почему откуда такая любовь? Почему так понимают любовь? Я посмотрел на эту женщину и рассказал одну вещь. Вот представьте, молодая женщина беременеет и думает, вот не кстати, да? Вот не кстати, залетела. И аборт лучше сделать, да вот уже поздно. Ну хорошо, придется рожать ребенка. Поэтому настроение. И ребенок рождается, входит в это настроение, атмосферу материнской любви, вот такой любви. Ну хорошо, ладно. Но быть такой, принимают его ребенка, хотя он не желанный ребенок. Но так или иначе она и привязывается к нему, конечно, служит она. Но ребенок уже получил то начальное понимание любви. Все. С молоком матери. Все мы уже дали ему эту любовь. Это не объясняется по-другому, это дает именно таким способом. Он вырастает и говорит, мама, ну теперь я тебя люблю, я отвечу на твою любовь. Дом престарелых пойду. Здесь же тесно. И мать думает, откуда такая любовь? Очень важная вещь. То есть в прошлом личная культура знала, как начинать детей, как создавать новое поколение. Сейчас знания утрачены. Вишну Лакшми. Итак, женщина проникает в сердце мужчины. Так она достигает от него всего, не требуя ничего. И седьмой уровень, он считается наивысшим и превзойденным, олицетворяет Кришна. И Радха, Радхарани. Кришна означает все прекрасные, все привлекающие принципы. А Радха означает все самое благоприятное. Это высшее счастье. И эта любовь не имеет аналогов, не имеет описаний, не имеет границ. Она просто существует как факт, и по-другому понять невозможно. Она проникает в все миры, и все живые существа играют эту любовь. Не обусловлена ничем. Это восхищающее, как бы совершенство жизни. Человек обычно не может достичь обычного такого уровня, он может его только наблюдать. И даже просто наблюдая и думая об этом, он совершенствуется. То есть в нашем сердце должна быть, если не наша любовь, то чья-то любовь. Да, это так делают в культуре. Снимаются фильмы о любви. И мы смотрим, помещаем их сюда. Вот помните, при этом мы тоже можем жить. Образ любви существует. Это считается высочайший образ любви. Высочайший эталон любви. Так, ну, может быть, достаточно сегодня. Может быть, вопросом, если вы не устали. Может, записки или слух. Короче, если мы будем подробнее, я тебе, возможно, подробнее рассказать. Это нужно ждать истории, но я думаю, что сейчас мы еще не готовы к этому. Я просто упомянул, что есть 7 разных людей.
Когда
мужчина и женщина вступают в брак, они начинают
служить
друг
другу. Ну, имеется в виду, что это же должно быть взаимное служение. Если, допустим, один в курсе, а другой не знает, что надо жить и как это делать.
Тогда он будет эксплуатировать.
Ну,
эгоист будет эксплуатировать.
Это понятно, но, допустим, я уже это знаю, а мужчина еще нет. Как это ему... Это надо рассказать, и чтобы он воспринял эту информацию.
Найдите способ.
Как?
Если будете его учить, ничего не получится, верно? Да. Подложите ему книгу или диск какой-нибудь и спросите, что думаешь на этот вопрос задать. Он скажет, я еще не слушал, но вот я послушаю и скажу.
А если не захочет?
Не захочет слушать? Ну что-то все равно проникнет. Или можно сказать, что вы, о чем вы читали, спросите его мнение. Вот в таком ключе, передать информацию. Не навязчиво. Мужчина упрям в том смысле, что никогда не захочет получать настроение от жены. Это его природа. Нужна же дикая работа. Пища, освещенная пища в семье меняет атмосферу. Главное. Даже сама по себе информация, которую трудно понять. Это лекция нужна, ведь не одна, там две, три цикла лекций. А вот освященная пища сразу может дать представление о духовной жизни семьи. Освященная пища — это главное, что связывает с семьей. Пища — это одна из основ семьи. Общая пища, семья отмечает. Если мы вместе принимаем одну пищу, мы становимся как семья. Представляете, значит, стоит. Итак, пища чистая и освященная, по семье рекомендую. Предложенное Богу. Обязательно.
У меня такой вопрос. Вот в своей лекции вы сейчас коснулись, что часть сексуальной энергии можно трансформировать, сублимировать в творческую энергию. А можно ли полностью сексуальную энергию сублимировать в творчество? И, допустим, не унесет ли человек, если он вот творческий, да, и его вот понесло в творчество, и получается, что сексуальной энергии не хватает. Вот может быть такое, как с точки зрения ветки, правильно, разумно или нет?
Это тоже может быть как бы аномалия в каком-то смысле. Я такой случай помню в Москве. Ко мне пришел мужчина и стал жаловаться на дочь. Дочери было в то время 18 лет. Известная балерина. Она готова стать примой вообще. И он сказал, у меня проблема с дочерью. Она не развивается как женщина вообще. Ее биологический возраст 11 лет. Сверчик подтверждает, хотя и 18. Почему? Она в болезни, в творчестве. Нет выходных, нет друзей. С утра до вечера, каждый день. На работе. Я говорю, приведите, я посмотрю, что это девочка. Женщина привел, и вошла такая, не касающаяся пола, такое существо, летящее. 11-12 лет, не больше. Такая чистая тело, поражен вообще. 18 лет. В уме ничего нет, кроме балета. Все эти образы, она просто такой живой образ, такой балет. Но когда я с ней поговорил, у нее был очень ясный рассудок. Очень хороший рассудок. Потом она сбалансируется. Итак, если творчество в добродетели, то не бойтесь. Если творчество в страсти и невежестве, то это может быть проблема. Это чревато извращение.
Я так поняла, что если жить по тем правилам, которые вы привели, то можно жить с любым человеком. Ну, если он тоже этого хочет. А вот что веды говорят насчет второй половины, судьбы или еще? То есть, может, первый выбор был неосознан по молодости или еще как-то?
Бывает такое, верно. Есть варны. Варны — социальные уклады человеческие. Там брак нужно правильно организовывать. Есть четыре типа людей, согласно варнам. Это учителя. Второй – воины, бизнесмен – третий и рабочий – четвертый. Вот четыре типа, четыре как бы профессиональных вкладов бывает больше. И женщины, и мужчины соответствуют этому всему. И для женщины, и мужчины это справедливо. То есть учителем может быть и женщина, и мужчина, воином тоже, бизнесменом также, по природе и рабочим также. И если мужчина, скажем, рабочий, то не рекомендуется брать жену из более высоких социальных укладов. Он должен брать из такой же варны. Но если женщина рабочая, она может выходить замуж за мужчину более высокой варны. Но здесь сложно найти как бы совещание интеллектуально, здесь трудно выступить, большая разница. То есть, скажем, женщина-воин, она не ходит замуж за интеллектуала, интеллигента. Либо равный, то есть женщина может принять, да, но мужчина не может жениться на интеллектуалке, ключевой. Она его интеллект подавит, неблагоприятно для мужчины будет. А наоборот можно. Самое сложное – это женщина, которая находится на высоком уровне интеллекта, нетрудно найти пару. Ведь все ниже оказываются, только от этого уровня еще должен быть превосходитель. Чем выше качество женщины, тем труднее судьба ее складывает. В этом смысле. Это одна сторона, да? Попрошу повторить. Последний вопрос. Да, хорошо.
Про то, что есть у человека вторая половина.
Да, вторая половина, верно. Частый вопрос. Есть у меня такая вторая половина? Что здесь имеется в виду вторая половина? Обычно люди как понимают это? Вот я вот имею вот такую форму эго. Вот такой. А вторая половина, это вот, вот эта вот форма вот точно совпадает. Вот есть такая вторая половина. Чтобы мне не меняться вообще. Сразу комфортно сесть, крестно, как вот там и было. Сразу за генерала замуж выйти, уже богатого, все, там уже ничего делать, никаких усилий. Это говорят, вторая половина получает так. Но вот скажем у вас, вот такое эго. А у него вот такое эго. Но не совпадает, видите, вот никак, не пытаетесь, не совпадает. Что тогда делаете? Разнуете брак, обязанность, ответственность, карма. И начинает эта вся система перемалывать, перетираться с искрами, с песком, там, знаете, со скрежетом, с вот такой вот болью, и в конце получается ровная такая, гладкая такая половина. Получается ее. Это заработать. Не мечтайте, женщина, пожалуйста, на все готовое. Тенденция для женщины сейчас обычная. Сразу получить готового мужа. Это нужно заслужить. Это так же, как родить ребенка. Нужно 9 месяцев, не раньше.
Значит, не
так, как вы думаете, что брак должен заключаться
на основе любви, а любовь приходит в результате брака, даже если он был, по-моему,
если ошибочный. Нет, и то, и другое нельзя отвергать, это влюбленность, тоже нужно уважать это чувство влюбленности. Но здесь другой пример поможет понять нам, что же происходит. Пример современного мира – запуск космического корабля. Вот это семья. Вы знаете, что семейная жизнь является высшей целью нашей жизни? Знаете об этом? Есть 4 этапа жизни. Семейная жизнь – это лишь один из этапов. Первый – это ученичество. Второй – семья. Третий – отшельничество, отвод от дел, пенсионный возраст. И отречение от мира полное в конце жизни. То есть жизнь наша 100 лет, делите на 4 части по 25 примерно. 20 лет учитесь. 20-25 лет семья, затем уже отходите от дел, не мешайте молодежи и переходите в полное течение в старости, то есть нет. Все, полный покой достигаете здесь, чтобы умереть бесстрашно. Это очень важно, чтобы не родиться обеспокоенным. Реинкарнация. И космический корабль имеет вот такую вот примерно структуру. Вот тут внизу у него огромные такие емкости, знаете, да? С горючим. Почему? Вот такой выход энергии нужен, чтобы оторвать от Земли эту махину, преодолеть силу тяжести. Это называется любовь. Если бы не было этой влюбленности, мужчина и женщина никогда бы не приняли все эти беспокойства семейной жизни. Тем более муки рождения, еще понимаете. Поэтому это та сила, которая соединяет людей вместе, начинает их жизненный путь, отрывает их от прошедших событий, беспорядочных, организует их, и начинается полет вверх. Но это уровень прогорит. Эта ступень будет отброшена на определенной высоте. Влюбленность отойдет. В силу ступит другая ступень. Карма. Она тоже постепенно будет исчерпана. И здесь духовная любовь достигает. Все. Вот сюда помещается ставка своей брака. То есть все нужно, но на каждом этапе своей жизни необходимо. Влюбляться уже в 60 лет нехорошо, как и только. Нехорошо. Для молодежи это хорошо. Для зрелых людей это уже нехорошо. Они живут на другом уровне сознания. Всему свое время. То есть нас интересует любовь, как зрелых людей. Не влюбленность, не просто любовь.
А если человек не молодой, но хочет создать семью, И уже получается, что влюбленность это не для него, что ли? Как ему оторваться, чтобы начать влюбленность себе?
Видите, столько вариантов судьбы, судьбоносных вариантов. Карма. Карма не обсуждается. Это то, что вы не сможете обойти никогда. Наша задача — выполнить свой долг в этом мире. А уж что получится, от нас не зависит. Главное — выполнить свой долг. Если вы сделали все возможное, что ваши силы, чтобы воспитать хорошего сына, но все-таки вас негодяй, вы не виноваты. Вы выполнили свой долг. Вы возвысились в любом случае. Какой бы он ни стал, вы-то возвысились в любом случае. Ваша жизнь не бессмысленна. То есть долг превыше. А карма, судьба, она все равно имеет место, от нее вряд ли можно уйти. То есть есть, конечно, способ. Есть три вида кармы. Карма, викарма и акарма. Вот акарма помогает им изменить карму. Но если я скажу, как это сделать, я не знаю, согласитесь вы на это. Пойдете ли, то есть способы есть, акарма. Но это очень редкие люди могут сделать. Сказать? Для редких людей, конечно, я скажу. Многоточие это скажу. Карма. Это благочестивая деятельность. То есть предписанная священными писаниями, законами Бога, законами Вселенной. Люби, не кради, не лги, ну, заповеди. Это называется хорошее дело. Делай добро, так сказать. Вот доброе дело называется карма. Плоды у нее хорошие, здоровье хорошее, красота, разум есть, рождение хорошее мы получаем, богатые семьи, не работаем. Это хорошая карма в прошлом. Она так хорошая. Потом мы по-разному рождаемся. Кто-то бедный рождается, кто-то уже богатый, кто-то больный, кто-то здоровый, кто-то красивый, нет, и карма. Просто. И мы можем сейчас совершать карму, хорошую деятельность. И тот будет тоже хорошим. А, викарма. Викарма это наоборот. Вредоносная деятельность. Все наоборот. Любить? Нет. Я ненавижу. Мне легче убивать, чем не убивать. Мне легче мстить, чем прощать. Все наоборот. Викарма это греховная, отвратительная деятельность. Насилие. Различные формы насилия. Результат потери разума, низкий интеллект, плохие качества дурные, упрямый и глупый, как осел. И опыт людей эксплуатировать, плохая, низкая работа, тяжело трудиться, денег нет, талантов нет, дурной характер, внешний вид и прочее. Это результаты все плохой кармы. Маленький срок жизни, насильственная смерть, вот такие вещи. Видите, и карма, и карма обуславливают нас. Одна хорошими вещами, другая плохими вещами. А-карма. А-карма, частичка А означает нет. Нет кармы. Это день, сказал, освобождает от того до другого. Деятельность, она называется, сейчас я переведу так, бхакти, но я сейчас переведу на русский язык. Послушайте внимательно. Это чистая, преданная, бескорыстная, любовная служение. Так можно перевести этот термин с ответом. Чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. Это означает, что счастье само по себе. Если мы находим достойный объект. То есть любовь к Богу это значит. Вот тут вы изменяете полностью всю свою судьбу. Но это редкие люди могут освоить. Из многих-многих тысяч людей два или один стремится к совершенству, пишется. Из многих тысяч достигших совершенства, едва ли кто достигает любви к Богу. Это редкое, но все же это можно получить. Самому почти невозможно. Это даже разжечь огонь без спичек очень трудно. А если есть другой огонь, легко, правда? А другого огня легко. Вот если мы хотим и будем общаться с людьми, которые имеют эту любовь, это легко. А если не общаемся, это практически невозможно. Это называется акарма. Дает бесстрашие, свободу, освобождение от страданий – это деятельность такого порядка.
Потому что есть мышление, есть сексуальная энергия, и таким образом все это можно. Я об этом много слышала, но до конца никто не может это сказать. грубо говоря, по пунктам, как это перевести в творчество и направить правильное русло, чтобы вот не выходило таких потом излишков всей фантазии и способности.
Хорошо, еще послушать, не устали еще на этот вопрос ответить? Я хочу более подробно ответить. Пять этапов. Этот вопрос касается нашего развития ума. Говорит, а по максимуму? Я вот принял решение жить чистой жизнью, а ум меня тянет к старому. Память существует, желание существует, эмоции существуют, и они меня тянут к старому. Вот давайте разберемся с умом. Йога, она работает с умом. Укротить ум — наша задача сейчас. Поднять его выше. Первая фаза умственной деятельности — это исследование этой темы. Мы говорим «любовь к Богу», хорошо, давайте исследуем, как ученые, давайте будем исследования. Есть книги, есть ученые, есть примеры живые, давайте исследуем. Начинается размышление, первая фаза. Второе, когда тема исследована, и вы получили импульс убеждения, в этом что-то есть, логично, научно, хорошо, появляется что? Решимость. Это второй этап начинается, вы отрываете, отвлекаете ум, деятельность ума от многочисленных объектов этого мира. Ум же, он сейчас блуждает повсюду, по всей Вселенной блуждает. Чувства влекут куда-то. Его нужно отвлечь и сосредоточить на одном объекте. На этом предмете. И следовательно, теперь сосредоточимся на этом. Ум куда-то влечет. Третий этап. Когда мы научились сосредотачиваться на одном, это медитация, начало медитации, мы направляем ум в эту сторону. Даем направление, движение. Как это делается? Делается практически. Не так, что мы сидим и о чем-то думаем. Это нужно делать практически. Скажем, вегетарианство, мы говорим. Ум исследовал, хорошо, сосредоточился, а затем он должен делать это. Осмыслить на практике. Направить ум, на практике осмыслить то, что... Медитация, мы говорим, хорошо, практикуйте медитацию, направьте ум практически туда. И осмыслите этот процесс. Это третий этап. И тогда ваша медитация становится непрерывной, постоянной. То есть вам ничего, никто не мешает. Ни день, ни ночь, ни погода, ни война, ни землетрясение. Вы сосредоточены, вы бесстрашны. И только после этого достигаете самадхи. Самадхи не скажу, что такое. Запрещено говорить об этом тому, кто этого не испытал. А тому, кто испытал, говорит, не может. Пять этапов умственной деятельности. Это открыто каждому человеку, я чувствую. Доступно любому человеку, кто имеет искренние желания. Это не для элиты, для каждого человека. Начинаете исследовать, потом сосредотачиваться, потом направлять ум, практически что-то делаете. Затем увидите, на четвертом этапе у вас откроется сверхэнергия здесь, сверхсилы. Вам не трудно будет заниматься творчеством, что-то еще и так далее. На самом деле, задача наша только одна, направление. Учиться отдавать, а не брать. Это сложнее, чем брать. Во всех отношениях, потому что то, что я хочу дать, многие не берут. Талант нужен для того, чтобы брали, правда же. И любовь — это именно обмен, когда мы отдаем друг другу себя. Ну, вот пример. Жили два брата. Один женат, у него много детей, а другой холост. А жили рядом. И было у них общее поле пшеничное, работали они там, собирали урожай, пшеницу выращивали. И вот этот брат, не женатый, он плохо спал. Урожай делили 50% на 50%. И неженатый брат, он плохо спит и думает, потому что в уме. Вот несправедливо. Смотрите, вот он женат, у него семья. Много детей. А у меня нет никого, я один. А урожай напополам делим. Ему же нужно больше. Кормить семью нужно. Мне зачем 50%? Я ему говорю, бери больше. У тебя семья. Не соглашается. А дает мне 50%. Он плохо спит, поэтому чувствует, что он виноват. Берет мешок ночью в своем амбаре зерна, тайком, идет к брату и подсыпает ему туда. И тогда засыпать спокойно. А тот женатый, который с детьми, он тоже спит плохо. И думает, вот несправедливо какая. 50 на 50. Вот обо мне хотя бы дети позаботятся в старости, у них никого нет. Я же говорю, бери больше, на старость откладывай. Да? Так не берет же, 50% отдает мне. Он тоже плохо спит, тоже поднимается ночью. Берет мешок зерна и подсыпает тайком брату туда, вам брат. При этом и количество зерна не увеличится, не уменьшается, верно? А любовь растет. Любовь растет. И так они где-то ночью встретились с мешками. Ты что тут? Да я гуляю, проехали. Там когда-то обнаружили люди, поставили храм и сказали, вот так нужно жить творчество. Вот так. Вот это называется творчество. Поняли смысл творчества? Отдавать. Учиться отдавать. Это значит иметь сверхчувствительность, иначе вы не поймете, что давать людям, что же ценного дать людям. Скажем, я хочу дать музыкальный шедевр миру. Завтра я сегодня ночью напишу сонату какой-нибудь, ноктюрн, да, а завтра дам вам шедевр музыкальный. А вы скажете, а нам такой шедевр не нужен, слушайте устав. Нужен талант, нужны способности. И вот когда вы медитируете, чтобы отдавать именно людям, вот тогда вот обретаете совершенную квалификацию творчества. А когда человек думает, как выделиться, как выпендриться, вот этот выпендреж в искусстве, кривляние, теряет силу. Вот это умение отдавать. Вот есть 6 вещей, которые вашу любовь всегда будут увеличивать. Несложно записать 3 пары всего. То есть это будете делать на практике, вы увидите, что в вашей семье сразу все изменится. Если плохо становится, вот так восстановится. Первая пара обмена любовного – это давать дары, принимать дары. Но с чувством. Вкладывать чувства. Сам предмет дара может быть и недорогой, но важно правильное настроение это предлагать. Не только дни рождения. Например, муж должен делать подарки жене, украшения покупать одежду сам регулярно. Сам, если пойти в магазин, выбирать для нее это внимание. Необходимо делать так. Написано в этом. Иначе она подумает, что он ее не любит. Женщина простая, если ее внимание не обращает, она не любит. Обращает, любит, все просто. Мужчина знает, для него это решение принято уже, свидетельство о браке есть, зачем подтверждать любовь? Документ уже есть, все с ним понятно. А женщина будет сомневаться, если не получает внимание. Поэтому мужчина знает и уделяет ей внимание. У меня есть знакомый бизнесмен один в Средней Азии. Он женат, и у него бизнес непостоянный такой, знаете. Кто есть деньги, то ничего долгое время. Но когда денег нет, он не может внимания уделить жене, а жена портит отношения. Мне кажется, что кто не работает, ее не любит, видимо, и ничего больше не хочет покупать. Тогда он говорит ей, слушай, поехали в Рамстор. Говорит, правда? Говорит, да. В Рамстор поехали. В магазин. Еду. Заходит в магазин, выбирай, что хочешь. Правда? Правда. Что хочешь, выбирай. Вот это хочу. Давай. Что еще? И список составляет. Все выбрано, все. Вот когда будут деньги, куплю все это, поехали. Внимание уделил, все. То есть заботится. Значит, давать дары, принимать дары. Необходимо это делать. По поводу, без повода. Второй момент. Угощать чистой священной пищей, принимать также угощение друг от друга. Хилеку, естественно. Не только жена готовит, муж тоже должен готовить иногда пиры. Воскресный перерыв в семье должны быть, праздники. Но пища чистая, освященная, приготовлена с любовью. Обязательно так. Пища переносит в монастырь человека. Приготовленная на огне. И третье, самое важное, чему нужно научиться, это открывать свой ум и выслушивать с доверием. Очень важно выслушивать друг друга. Сокровенные вещи. Сокровенные отметки. Не критику, не какой-то негатив, а сокровенные. Близкое, дорогое сердце. Делиться должны и развести. Любовь увеличивается. 3 пары отношений. Принципы додати называются. Они делают друзьями даже врагов. Есть как бы несколько типов вражды. Есть природная вражда и приобретенная вражда. Приобретенная вражда, когда мы обманываем друг друга. Вражда начинается. Или насилие, боль причиняем, вражда начинается. А природная вражда – это как кошка и собака, нет причины, просто природа такая. Так вот, эти 6 принципов додати разрушают вражду и природную, и приобретенную. Устали. Как, как я пришел к этому выбору? Я пришел через освященную пищу. Это была тайная организация в Санкт-Петербурге 85-го года. Вот, все времен я практикую. Один мой друг. То есть мы ходили по подпольному Петербургу, искали всякие вещи сатирические. В те времена это было преследуемо. Даже йога была под запретом, вегетарианство было под запретом, для этого судили строго. Вегетарианство вред здоровью, хотя было опасно. И вот, ну, мы там уже черных магов встречали, всяких, и христиан подпольных, и спиралистов запрещенных, и кастанеду запрещенных. В те времена, помните, да? 80-е годы. И тут вдруг мне говорит, а тут есть какая-то еще странная группа одна в городе, мистиков. Они пищу как-то готовят необычно. Но пища никогда в жизни значения не придала. Ну, пищу. Вот. Тут кастанеду читают, там, Махабхарату читают, тут пищу. Что-то важное. Я говорю, нет, не пойду, достаточно мне всего этого. И он так обиделся, он говорит, сначала ты иди посмотри, а потом скажешь. Что такое значительное? И это была тайная встреча. Сказать, метро Пушкинская, 6 часов вечера, на выходе с эскалатора. Только не группируйтесь вместе, КГБ за ними следит. Что ж за группа, пищу готовит, не КГБ следит. Я вообще не заинтересовался. Но я уже был экстрасенсом тогда, я уже имел опыт выхода из тела астрального. Вот я таким был человеком. Я, конечно же, гордился этим всем. По тем временам я был необычным человеком. Видел ауры и прочее. Мысли читал. С детства это умею делать, мысли читать. Мы практиковали с детства это, со школы. То есть мне было чем гордиться в то время. И я думал, ну хорошо, я сейчас увижу просто там в метро их всех, как мистик. Я их сейчас распознаю. Да. Я поднялся по эскалатору, бросил взгляд, боже мой. Да тут нужно быть мистиком. Они все ходят свободно по метро и что-то бубнят все. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Манты все повторяют. Ну странно, за ними следят. Слежка, их преследуют, они тут ходят как дома вообще. Странные люди вообще. Я так в угол забился, думаю. Посмотреть, есть хвост какой-то, вроде ничего не было. Мы ждали долго, двух человек. И вот тут я уже был поражен, конечно. Два человека поднялись по эскалатору, вот так они поднимались, как два мамонта. Энергетика такая. Заполнили сразу вот этот весь купол пространства, весь. Я думаю, ого! Какие-то мешки за спиной. Такие спокойные, никуда не смотрят, очень умиротворенные. В центре метро, и всех к ним сразу как магнит. Они не говорят так. За нами, пожалуйста, только не все вместе. Маленькими группами. Мы будем идти не быстро. Никому не привлекать внимания. Я был очень странный, я был даже напуган. И они пошли вперед, и все ровной шеренгой за ними. Боже, на конспираторе. Я все шел последним, оглядывался, не лихо оставил. Точно накроют меня с первого раза. Туда я пришел, как и не понимал. Петербург. И мы пришли в какую-то квартиру, такую, знаете, питерскую, там, где 200 лет уже не было солнечного света, такие габаритные двери, там потолки трехметровые с лишним, вот, такая коммунальная какая-то квартира. У нас было человек 15-20, насколько много было, толпа целая. И открыла женщина, югиня какая-то, глаза у нее горящие, нос горбом какая-то вся, растрепанная такая. И в каком-то трико, таком дырявом, колени до пола, отвисшие на лоб, днями. Такая простая. Заходите, ушла. 20 человек просто вошли как себе домой. Вот такая женщина там была хозяйка. И даже не разулись, пошли по паркету там, в комнату. Я был очень стеснительным человеком. Я боялся вот незнакомых людей, есть никогда на людях, не любил, отказывался постоянно. Я никогда не мог представить, что мог бы так вот на людях что-то говорить вообще. Мне изменила йога. И там был диван в углу. Диван, вот так. И там в углу перед диваном торшер большой. Я сел так вот в угол дивана за торшер. Вот это мое место очень хорошо. И наблюдал, что будет происходить. И они вдвоем так спокойно сели, начали что-то петь. Мы, кстати, попоем. Сейчас моя жена попоет для вас. Ведические гимны. В конце. Мы стали, можете уже инструменты приносить сюда тогда. А они пели минут 15-20, и у меня от этих мантр просто, знаете, пошел градом пот, меня просто ошпарило, как кипятком. Мне было так плохо, я и задыхался, и весь раскраснел, теперь то стало мне повышаться. Думаю, что они такое поют вообще, скажи, они закончили эту медитацию вообще. Как такая мощь, и она меня просто, знаете, просто вот тут, я забыл про свой экстрасенс, потому что я все забыл. Потом все кончилось, я вздохнул, фух, отлегло на себя. Они потом стали говорить, что вот есть душа, есть реинкарнация, есть карма, так осторожно стали говорить. Ну, 85-й год, можете представить? А я думаю, ну, ничего тут ценного нет. Я уже выходил из тела, боже мой, они мне реинкарнации что-то тут говорят. Я тоже мысли читаю, ауру вижу, они тут нет. Это А, Б, В. Не, неинтересно, надо уходить. И только собрался уходить, вот как будто мысли мы считали. Теперь самое главное, стойте, как будто мне рассказали. Я раз и сел. Просад. Пока я думал, что такое просад, все уже с тревогами сидели. Как собака, на сборную. Все ждали, все жадно, все знают, что такое просад. Я не знал, что это мне надо. Кормить нас собрать. О, боже мой. Я вот прошло 25 лет, я помню досконально все, что было на тарелке. Даже те рисинки, те специи, это все настолько сильно отличалось в моей памяти, оказывается. То впечатление мощное очень было. Первое, что они дали нам, рис недоваренный. Внутри сырой сверху вот такой, и там было столько же риса, сколько кориандра немолотого. Ну, немолотого, кроме таких шарик. Я такого никогда в жизни не ел вообще. Все пустело, то у меня этот аромат. Могу повез куда-то, внутрь меня. Опять какой-то пот пошел. Думаю, ну, простат. Потом халава, халава, не уходите. Халаву не готовили, сладкое блюдо. Халва или халава. Восточная сладость. И брали сковородку чугунную, так они сейчас только готовили. Масло сливочное растапливали, и туда гибли свои хлопья. И жарили это все хорошенько. Со специями там была корица очень много, очень много. Там была гвоздика, там был черный перец, там была мука, там была сафоэтида. То есть там были все специи индийские, которые все возможно. Но корица преобладала. Вот этот букет, аромат, представьте, с изюмом еще. Обжарилось все это, раскалялось, потом сыпалось сахар. Сахар таял от температуры, все готово было. Снимали, зацементировалось. Мука добавлялась, что потом это как-то разрыхлялось. Не как стекло было. И потом эту халаву откалывали с подсмуксами молоком от сковородки. И мне на тарелку дзынь, халава. И как-то после риса я немножко осмелел, помню. Забыл отцепительский, вцепился в этот кусок халавы. Разобраться, что же это такое. И когда я размочил кусок, эти специи полезли в меня и... Какая-то эйфория, такое счастье, свет, как будто включили, знаете, кругом. И всех люблю. Я думал, я понял, понятно, наркотики, а что еще? Они это наркоманы, вот их и преследуют. И они пишут наркотики. Потом многие-многие так говорили тоже после меня. А сам думаю, я же экстрасенс, вот не похоже, что не лгут. Люди-то вот на лицо вроде честные как-то. Не совсем проверили все. Сейчас я раскалю последний сегодняшний. И я так смотрю на них и говорю, а можно посмотреть на того, кто это готов? Испытующий. Они же подпрыгнули от радости. Конечно! И человек вышел такой радостный, да, понравилось тебе это. Я так растерялся, думаю, такие радостные люди, простые, думаю, не должны обманывать. Я говорю, а можно посмотреть, как это делать? И в глаза смотрю. И опять радость, конечно. Вот адрес, пойдем вместе. Я тебе ночью готовить. И специи, и рецепты, все тебе дам. И такой был вот ответ. И через месяц я пришел по адресу. Я хотел проверить все до конца. Так что же такое? Потому что я неделю был в этом состоянии. От этого кусочка халавы. Когда вышел на улицу, представьте, и мне кажется, в нос казану. И такое счастье. Такая любовь. Ну кругом, отовсюду. Что ж такое? И неделю я ходил вот под эти впечатления, потом я пришел. Я был художником свободным, такие волосы, борода, джинсы. Он ее посмотрел и говорит, так, на кухню в таком виде нельзя. Нужно замотать все волосы. Меня замотали вот так вот. Таким образом. Волос не должен падать в пищу, иначе все скверняется. То есть у него были такие высокие требования. Он одел полное омовение, одел абсолютно чистой одежды, чтобы пойти на кухню. Чтобы готовить на огне. Ну ничего себе. Стандарты. И объяснял значение каждой специи, потому что я толок, это в ступке, тогда не было таких готовых специй в магазине. стола где-то как-то доставал все эти специи, их нужно было толочь, размалывать, вот я это старался делать. Он говорит, нет, еще лучше, еще лучше. Но для Бога готовим. Ну, я не был религиозным. Слово Бог мне не нравилось. Но он был простой, добрый, открытый, и я принимал все от него. Он показал, как это все на топленом масле, сначала сабайтида, затем кориандр, куркума, черный перец, там другие специи. Вон туда овощи, они сейчас питают этот аромат. Вот. Затем немножко обжариваешь, рис кладешь сверху. И кипятком заливаешь один к двум, соли. Закипел на маленький огонь, сейчас будет рис с овощами. Не пробовать, не нюхать, не оценивать рис с овощами. Но как будешь нюхать, не оценивать. Но в его присутствии у меня это получалось. Я чувствовал запах, но желание пробовать не появлялось. Ну, интересно, он на меня влияет. У него что-то есть вообще. Итак, я сделал много открытий, пока с ним готовил. В конце концов, теперь пойдем предлагать это все Богу. Теперь какому Богу? Кришне. Ничего себе, куда я попал. Что такое? Какая-то секта, что ли? Религиозный? Обряд какой-то? Ну, только нет. Я в церкви никогда не буду ходить, чтобы там поклоны все эти видеть, молитвы какие-то. Мы же атеисты воспитывались. А тут он понес тарелку с этими блюдами чистую, перед изображением каким-то, упал в поклоне, там колокольчик и бубу, мантры какие-то повторяет. Да я покраснел, мне так плохо вообще. Ой, последний раз уже, точно, секта религиозная. И тут я стою, слушаю эти мантры, и опять это чувство. Как-то все хорошо в сердце, все равно свет какой-то, тепло, думаю, интересно. Понятно, я же действительно, что же я не подумал сразу. Это же мантры, я же знаю, это звук, чакры, мантры, понятно. В мантрах все дело. Мы начали потом есть, такой был праздник, ошеломляющее очищение. И я так робко, говорю, слушай, ты мне эти мантры не напишешь? Он опять попрыгнул от радости, написал мне все мантры, три, это как повторять. Чуть ли колокольчик мне не дал, мне колокольчик, думаю, есть, говорю, нет, я пошел. Изображение какое-то мне дал, мне не важно было. Все, эксперимент, я пойду домой готовить теперь там. Меня встречает жена, сейчас вы увидите. Это общежитие студенческое. Вот, и там комната такая у нас одна была, из такой щели, и здесь много тараканов, ну, общежитие, студенческое. И я прихожу, говорю, сейчас я буду готовить. Так, решите. Она очень говорит, ты готовишь? А ты же не умеешь, что делать? Я же готовлю. Говорю, ну я картошку пожарю. Ты замотай волосы, говорю. Иди мой руки, ноги, рот. Будешь мыть кухню, на огне буду готовить я. И не смотри на пищу с вожделением, на меня тоже. Жена, чувствуя мою такую решимость, думала, откуда он пришел, странный какой-то. Хотя я со мной она спорила, тут она не спорила, но хотела увидеть, что же это такое вообще. Откуда и что он делает? Почему он будет готовить? И я еще от нее закрывал эту картошку, помню, знаешь? Ну, все испортил. И она так смиренно все делала, все молчаливо выполняла. И потом я понес сковородку в комнату. И жене сказал, так выйди туда, хрен. Кое-что я сделаю, потом вместе. А где взять? Она еще больше, что стирается под дверь. Она ушла, опять закрыл на ключ. Но я недооценил ее хитрость женскую. Она потом вернулась и посмотрела вот эту щель. Она сделала это очень осторожно. И она говорит, я была в шоке. Что с этим дураком? Этой сковородке кланяется. Что-то говорит. Точно, свихнулся, но он пришел. А я чувствую то же самое. Что за дурак? Сковородке кланяется, и мантру повторяю. Никогда таких идиотов в жизни не было. Но ради науки, ради эксперимента, думаю, ну надо сделать. Надо проверить. Я читал мантры, но я же не знал значения этих мантр. Первый раз вообще читал санскрит, не понимая ничего, и ничего не чувствовал. Чувствовал, что я полный дурак вообще. Мне было стыдно, хотя никто этого не видел. Мне было трудно вообще кланяться, но никому в жизни не кланяться. Тут я думаю, ну как поклониться? Я говорю, ну никого нет, можешь поклониться? Нет, ну все равно как странно. Ну хорошо, ты же гимнастика занимался. Но это не поклон, это упражнение. Сгиб, да сгиб, давайте. Сгиб можно, сгиб сделать, поклон нет. Вот я с этой психологией своей, вот этот бунт непокорный такой. Вот. Я все-таки это сделал через силу. Ничего не почувствовал, говорю, ну все, шоу закончено, все, жена, заходи, мы здесь все. Сидели с короткой, мы ели,
Я ее плохо пожарил, потому что она была где-то сырая, где-то погорела, где-то соленая, не перемешана, сухая, маломаса. Ну, в общем, плохо. Все, пойдем. И мы вилками, как семья, с одной сковородки, стоя, что-то предлагали, едим. И вот тут началось интересный момент. Я ем эту картошку, ну, вижу там, мало соли, много соли, сухая, ну, это все понимаю, но я же жарю.
Все равно хорошо.
И чувствую, что вот тут такое тепло начинается, и как бы такой голос не звуковой, мягкий такой голос, ясный, нежный такой. Я слышу. Ты плохо пожарил картошку. Ты меня это возмущает причем. Я говорю, ну и что? Нормально. Ем дальше, принципиально ем. Вторая волна. Что еще? Ты плохо пожарил картошку. Что, есть не знаю, что я уже возмущаюсь вообще. Я уже ем, двое такое, ем. И третья волна, вот она меня полностью убила, вот после этой жизни изменила. Третья волна. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. В этот момент я понимаю, что это чистая правда. Можете представить, 27 лет, я ничего в жизни хорошего не сделал. У меня комок в горле, я глотать не могу. Что случилось? Что у меня душа вообще какая-то? Слезы, где эмоции поднимаются. И я говорю жене фразу, мы сейчас едим освященную пищу. А она мне знает, что отвечает. Ты первый все это видела и говорит, я тоже хочу готовить освященную пищу. Вот так все началось. Ну а потом уже философия, там йога, это все открылось постепенно. Так, это моя жена уже пришла. Вот, попробуй. А если придется петь именно, вот гармония у нас есть такая, да, ну, что здесь? У нас еще есть другие инструменты какие-то, чтобы ритм подыграть. Она будет петь без микрофона. пение.
Сейчас пели свои маха-мантру, есть много гимнов, маха-мантру называется. Ман, ум, трай, это ощущение. Вибрации звука, священные слоги. Очищает ум и сердце. Процесс а-карма, который мы говорим, нарушает карму. Тот, кто хлопает в ладоши во время этого процесса, у него линии меняются на руке. Можно посмотреть все. Ну так, на этом мы должны закончить. Большое спасибо всем за внимание.
Спасибо вам.
Есть картина Виндавана. Здесь очень образ Рупы Госвами. Конец.